Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа.
Восемь часов 38 минут, пятница, 3 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Лира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Павел пишет: Доренко пригласил в Facebook мою жену в друзья. Перчатка, вызов, реанимация и так далее, и так далее. Значит, слушайте, благо я орел, вследствие чего не ревнив, пусть дружат. Павел, разрешите стукнуть. Я приглашаю в друзья. Значит, у меня там тактика сейчас такая. Примерно, я не говорю, есть разного возраста. Примерно 30-леток миловидных, которые отчаянно лайкают мои посты. Разберите, пожалуйста, с женой. Она прославилась тем, Павел, что она отчаянно меня лайкала. То есть я заметил с ее стороны активность. И я в ответ... Раз она меня столько лайкает, ее пригласил в Facebook в друзья. Я ее не выискивал. Это произошло наоборот. Павел. Ладно, поехали дальше. Смотрите, сегодня вышел новый сингл Depeche Mode Revolution. Пишет мне Алексей. Значит, Depeche Mode, который призывает к революции в умах. В умах? Не знаю, не надо революции. Не надо революции. Я вам отвечу словами Pulp. You are looking for hard way. And I'm a professional. There is a hard way to do it. But there is a professional way. Вы помните Pulp? Помните эту вещь? Или хотите, чтобы я вам ее поставил? Мне придется искать. Поэтому, когда вы говорите революция, я вам отвечу очень просто. Вы ищете тяжелый путь. А я профессионал. Я могу без тяжелого пути все делать, понимаете? Ну, хорошо. Значит, секундочку. Откатик? Какой откатик? Как вам сериал «Табу» в ожидании каждой серии? Я не смотрел «Табу». «Табу» не смотрел? Скаюсь, стыдно.
Ну, слушатели советуют нам.
Стыдно, «Табу» надо
почти
посмотреть.
Почти каждый день пишут.
Да? «Табу» надо посмотреть. Ну, хорошо, поехали. Значит, слушайте, я хотел сказать про морозы вам. Вы же хотите узнать про морозы? Я знаю.
Хотим.
Да.
Ну,
будет холодно, ребята.
Ну, что нас ждет? Весна.
Я вчера в панике в 9 вечера. Весна, во-первых, наступает этой ночью. С точки зрения китайцев, вот у них есть две весны, одна по лунному, другая по солнечному календарю, такая для жрецов. И вот та, которая для жрецов, этой ночью. Вот, на четвертом. Да, 23 с копейками по Пекину, то есть по Москве, соответственно, через 5 часов после Пекина, понятно? То есть, подожди, 23 с копейками по Пекину. А, так получается, нет, получается, что этим вечером, что-то мы напутали. Ну, либо этой ночью, либо этим вечером будет весна. Все, дальше. Значит,
ну, да.
с этой точки зрения. Теперь другое. Другое. Я хотел сказать, там наш рыжий друг из Родины играет в «Табу». Вот мне учтивый психопат пишет. Послушайте, подождите, давайте погоду. Я вчера перепугался в 9, загнал собак в котельную, потому что холода настали, все. Сейчас посмотрим. Я Москву дам, а то у меня нахабино.
Синоптики какие-то, да. Зловещие.
Значит,
прогнозы нам
это
дают.
Это ночь. Минус 16, мы про Москву говорим. Минус 16, с субботы на воскресенье, минус 13, с воскресенья на понедельник, минус 16, я говорю про ночи. В понедельник, на вторник, 22, со вторника на среду 23, со среды на четверг 17. Потом там дальше идут такие температуры. Минус 11, 13, 14, 15, 16, 14, 11, 12, 16. В общем, надо собак в котельную, ребята. Собак в котельную. Одну в котельную, другую в гараж. Вот так надо. Одну собаку в котельную, другую в гараж. Чтобы не погрызлись.
А слушай, можно к себе в кроватку обнять большого дога.
Я не сплю с собаками. Нет. В Алтае мать оставила ребенка, вот про мороз. Можно вам про мороз рассказать и одновременно про Россию? Старший помощник руководителя СУСК, что бы это ни значило, РФ, Следственный комитет, думаю, по Алтайскому краю.
Следственное.
Да, сообщила, что 21... Да, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Не старший помощник находилась, а другая женщина, некая какая-то женщина, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ребенка стало беспокоить, у нее грудной, да? Вы же был грудной?
По-моему, да, маленький же он был.
Грудной малыш у нее, мальчик был, а она испытывала раздражение, потому что... И он тоже он испытывал. Плакал. Мальчик плакал, видать, раздражение. Испытывал. А она тоже испытывала раздражение, что это он плачет, женщина, в Алтайском крае. Значит, и она отнесла его на мороз, на веранду неотапливаемую, холодную веранду. Оставила, потом пошла в дом и легла спать, женщина. Утром тело обнаружили квартиранты. А что квартиранты? Там еще есть у нее квартиранты.
Видимо, сдает.
Глянь, что. У нее есть квартиранты. Значит, они нашли это тело. Тело, в смысле, он мертвый уже, все. Тело. Понятно, о чем я говорю? Вот. Годовалый был, не такой уж и грудной, говорит Элен.
Ну,
годовалый,
маленький.
Годовалый, хорошо. Утром тело мальчика обнаружили квартиранты. Переохлаждение организма. Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. Дело отправлено в суд. Матери предстоит. А она уже судима, к тому же. Она уже судима. Почему я это говорю? Потому что я вам рассказываю это и буду рассказывать. Потому что я знаю, что вы, милая аудитория, вы противники ювеналочки. Вы против ювеналочки. Правда же? Ну вот и прекрасно. Я хочу вас ознакомить с вашими, потому что вы должны чувствовать свое соучастие. Вы должны чувствовать, как это вы делаете. Вы делаете это. Понятно, да? Что ювеналки нет в стране. В стране нет ювеналки. А кто это делает? Скажите, пожалуйста. Противники ювеналки. А кто противники ювеналки? Можно пока? Вы. Вы. Правильно? Вот и хорошо. Хорошо. Значит, слушайте. А еще про женщин. Про женщин и детей. Жительница Ямала сдала дочь в приют, чтобы прикрыть отчима педофила. Ну, я просто напомню, вы противники ювеналки. Я хотел вам напомнить, что вы противники ювеналки. Жительница Тарко-Сале. Тарко-Сале, чтобы это не... Это село, видать. Сдала дочь в приют в Татарстане. В ноябре 15-го года, ажник. Отчим совершил в отношении падчерицы развратные действия без применения насилия. Девочка рассказала матери и бабушке. Однако мать и бабушка сказали, что надо молчать. Затем позже, год назад примерно, мужчина избил девочку. Избил, видимо, так, что мать уже это как-то раздосадована была. Мать пошла в правоохранительные органы, и чтобы отомстить своему мужу, рассказала все это полиции. О домогательствах в том числе, о том, что он совершал сексуальные развратные действия с ней. Были проведены очные ставки, тра-та-та и так далее. Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины. Но женщина внутри уголовного дела с ним помирилась.
Да, действительно.
Помирилась. Она говорит...
Любимый же,
ну
так
что,
же.
Ну как, ну он же...
Как
ну,
без мужика-то
да.
в селе.
Ну как, да. Она с ним помирилась. И она сказала девочке, а девочка маленькая, что ты откажись, мол, все соврала. Врала девчонка. А та отказалась. Тогда она отвезла ее в Республику Татарстан и поместила в специальный приют. Мы не знаем, что такое специальный приют. Социальный приют. Социальный, простите. Какой-то социальный приют. Заявив, что не может справиться с ее воспитанием. То есть отказалась от ребенка. Чтобы сохранить мужа. Но это...
Но мужа она не сохранит.
Мужа она не сохранит, потому что все равно их разоблачили. И теща, и жена категорически защищают мужа. Категорически защищают мужа, который совершал развратные действия с дочкой 12 лет. Понимаете? Вот, ну а вы, я знаю, вы против же ювеналки, правда же? Так, хорошо. Да, жесть с утра пораньше. Что жесть? Россия. Россия. Это Россия называется. Гордиться надо. Что
вот вы... я знаю, когда вы говорите, сейчас будет немножко России, и прям становится страшно.
Россия, 21 век, Никита. Ну что вы, зачем? Подойдите к окну. Надо не ювеналку вводить, а человеческие условия жизни для людей создавать. А у нас только и знают, что орать и так далее, говорит Сергей.
То есть, если для этого родители создать там суперкрутую работу там, и обеспечить его всем, он не будет этого делать? Нет, он будет это делать.
Я хочу вам сказать, что от условий вообще ничего не зависит. Зависит от уважения, самоуважения, человеческого достоинства. То есть, а что это? Это психологические или, или культурные параметры? Вот скажите мне просто, ну, извините, скажите мне, пожалуйста, я начал с веселой новости, как вы хорошо помните. Я начал с того, что Александр обвинил меня в том, что я кадрю его жену. Я хочу уточнить. Скажите, пожалуйста, что нужно изменить, чтобы этого не было? Вот мне пошло, ну, вдруг неравнодушные люди стали писать. А они говорят, что надо создать условия. То есть, ну, в сущности, вы говорите про материальные условия. Я верно вас понял? О чем речь идет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я думаю, условия определенно надо создавать, потому что как бы в каких условиях живет человек?
Нет. Нет. Да. Вот вы, понимаете, вот вы в каких условиях живете? Вы в каких условиях?
Я жил, знаете, в каких условиях? Да. Я жил на поселке,
да.
В рабочем поселке, где как бы, как вот вы рассказывали, вы жили где-то, да, туалеты на улице.
Да, там, я жил на аэродроме в Комсомольске.
Люди живут всю жизнь, да, в таких условиях. Да. Там изнасилования были, ну, просто так, да, девчонок ловили, изнасиловали. Не то, что девчонок
то
ловили.
Можно вопрос, да? Можно вопрос? Вы напрямую с материальным уровнем связываете, верно?
Я не напрямую с материальным уровнем, просто люди живут в какой-то мерзости, понимаете, вокруг какие-то дома убогие, кругом все убогое, серое, там, ну, просто просвета нету никакого.
Не знаю. Ну, вот смотрите, то есть вы связали с материальным уровнем, верно или нет? Верно.
Ну, верно. Это не материальный уровень, понимаете? Это не материальный, это общая культура, понимаете?
Культура.
Вот где я жил, там ни архитектуры, ни культуры, ничего нету просто, понимаете?
Я понимаю.
Просто,
ну, значит,
просто,
значит...
Обождите, да. Одна треть населения сидела, одна треть населения бухала, и одна треть могла в любой момент съесть или забухать.
А где это географически было?
Да это Тульская область. Отъехать от Москвы там 2 часа езды в любую сторону, в любую сторону.
Я понимаю.
Любой город возьмите, любой шахтерский поселок, везде такая фигня.
Я понимаю. Значит, культура все-таки важна и материальный уровень.
Культура абсолютно важна. Материальный, вот в советское время, ну, там не было каких-то материальных...
А в культуре, мне кажется, уважение человеческого достоинства.
Уважение человеческого достоинства, да, потому что люди живут без достоинства, потому что идти с утра из дома на какую-то парашу, на замерзшую, извините меня, это уже, ну, знаете, как бы унижение человеческого достоинства.
Ну, может, да, может, нет. Вот я думаю, что можно ли с достоинства пойти... Это не параша называется, простите, но на самом деле это называется люфт-клозет. Люфт-клозет. Люфт, потому что летит по воздуху. Штучка летит по воздуху. Оп, люфт такой, оп, и там плюх. Это называется люфт-клозет. Я думаю, можно ли пройти как королеве к люфт-клозету? Можно.
Можно.
Можно. К люфт-клозету можно пройти как королеве. Так, чтобы придворные падали ниц. Можно.
Нет, конечно. Я согласна, что у людей должна быть возможность реализации.
Это чувство собственного достоинства.
А не умирание и загнивание. Но я боюсь, что не все этой возможностью воспользуются, даже если она будет.
Да.
То есть такие случаи, они все равно будут. И, наверное, тут
да.
какие-то другие меры.
Я читаю Олега, Олег Банов пишет, вот простите, Олег говорит, что примерно при едином достатке, ну, примерно при едином достатке он видел деревни почище, а другие погрязнее. Допустим, Есть такое, правда. Но я сейчас не хочу связывать это ни в коем случае с этногенезисом, но вы можете увидеть... Вы можете увидеть это в особенности за Волгой. Вы можете въехать в какую-нибудь эстонскую или немецкую деревню и обратить внимание на какой-то такой вот кричащий культ чистоты до сих пор. И так далее. То есть я еще раз не пытаюсь связать это с этногенезом, но мне кажется, что культура важнее достатка. Вот я в нашем описании жизни, в жизни культура важнее достатка. Ну вот я настаиваю. Культура уважения человеческого... Культура, при том, культура взаимодействия, культура уважения человеческого достоинства, культура уважения к себе. Уважение к себе, как человек, как личность. Мне кажется, важнее человеческого достатка. Можно быть грязным человеком и оскотинившимся человеком с огромными деньгами. Можно.
Можно.
Можно. Легко можно. Легко
и
можно.
И в новостях мы это слышим.
Да, абсолютно верно. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дело в том, что культура и воспитание... Это одна совместимая жизнь человека. Без культуры человек не может быть воспитан.
Это правда. Но вы скажите мне, материальный мир важнее или все-таки воспитание?
Воспитание. В первую очередь.
Можно и в трущобах быть человеком воспитанным и, да. идти королем, и как королевой.
Я хочу сказать, Сергей, очень важную вещь.
Да, 10 секунд, позвольте. Простите, да, вы говорите.
Дело в том, что мы все сегодняшний день... граждан России, любим ездить в Европу, Запад, отдыхать.
Да.
Мы же не ездим на Кавказ.
Не ездим, почему? Нет, не ездим. Почему? Не знаю, потому я не езжу.
Вы не едете. Почему? Нет, не езжу. А вы едете в Европу, вы знаете почему?
Да, я знаю.
Потому что вокруг натовцы.
Нет, я еду в Европу, я вам скажу, почему я еду в Европу. Потому что я с 76-го года изучаю фундаментальное, у меня дипломы соответствующие о высшем образовании, фундаментально изучаю испанский, португальский язык. Фундаментально. Я работал синхронистом, я работал с языком, я жил в Африке и так далее. Поэтому я всегда поеду в страны изучаемого языка, Понятно, да? Например, я не изучал аварский, я не изучал ряд других языков Кавказа. Нет, не изучал. Но мне там делать, что мне там делать? Портить желудок вашей кухней? Ужасный. Что я должен там делать? Я не хочу портить желудок, с одной стороны. С другой стороны, я не изучал ни один из языков Кавказа. И далее, тогда вопрос, сразу огромный вопрос в воздухе. Чтобы что? Мне это непонятно. Я изучал испанский, португальский профессионально. У меня целый ряд дипломов и МИДа Российской Федерации, тогда МИДа Российской Федерации или СССР, МИДа СССР и Университета Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы о высшем образовании законченном и так далее, которые свидетельствуют, что я изучал испанский и португальский. Кроме этого, я изучал английский, ну, так себе. Поэтому для того, чтобы быть человеком развитым, для того, чтобы практиковаться, для того, чтобы видеть мир, для того, чтобы подтягивать языки, для того, чтобы иметь роскошь болтать в барах Мадрида, Барселоны и так далее, с местными людьми. Итак, понимаете? Для того, чтобы навещать моих друзей в Испании, испанцев.
Ну, моих смотрите.
Друзей. Моих друзей. У меня полно друзей испанцев, вы знаете? Я навещаю их. Среди них есть интересные авторы книг, авторы исследований. Вот сейчас, когда я был в Эстепоне, я обедал с одним из своих друзей. Он уже очень пожилой человек. И я был счастлив, что застал его живым. И всякий раз снова поеду Дон Басильо. Я зову его Дон Басильо. И мы с ним всегда беседуем. У нас широчайшие беседы. Мы, уже закончив обед, все еще сидим часа полтора за пустым столом. Официанты очень любят тоже, так сказать, и хозяева ресторанов очень любят Дона Басильо. И мы занимаем стол просто для того, чтобы болтать бесконечно. Это интеллектуальное наслаждение. Я также был на Кавказе. Ну да, по работе был. Ну, это не... Я на Кавказе был на площади Минутка первым из гражданских. Я въехал на площадь Минутка на бронетранспортере. я летал из Моздока в Ханкалу, из Моздока в Ханкалу, на самолете, на вертолете, простите, в 15 метрах над землей, потому что по нам стреляли и много стреляли. А назад всегда мы летели повыше. Повыше летели, километра два, и по нам снова стреляли, ну, ночью. Мы летели ночью повыше, но собирали трассеры, по нам очень много стреляли. По мне очень много стреляли. Поэтому, когда вы возьмете меня упрекать, я сейчас ответил. Потому что вы сказали, с моей точки зрения, глупость, и вы меня зовете в какую-то жизнь, которая мне чужда. Я Кавказ изъездил вдоль и поперек на броне. На БТРах. Понимаете? Я хорошо знаю Кавказ. На броне. Знаю что-то и не на броне. Ставропольский край, там еще что-то. Понимаете? И поэтому я в Ставрополье даже прописывался, может быть, вы не в курсе. Так что давайте с упреками повремените, товарищи дорогие, ладно? Как только вы мне скажете, что есть еще хоть один телерадиоведущий, один, мне не надо много, хоть один, который бы был столько в Чечне, как я, один, назовите одну фамилию, я вам скажу, окей, я поднимаю лапы, но я вам также скажу, ни одного я там не видел. Вот сколько я на БТРах изъездил по Чечне, ни одного не видел телерадиоведущего там. Ноль. Ни одного. Корреспондентов видел в движении.
Подъем. В движении.
Мама, что с Балашихой, братцы? Балашиха офигенски ужасная. 4 балла Москва, ну хорошо, не Москва, сейчас мы не к Москве. Значит, от МКАДа нет движения в Балашиху, вообще никакущего. Держитесь, ребята, все будет хорошо, пишут люди. Спасибо, пишет какой-то человек. Там что-то такое. Мне рассказывали про Балашиху, но я не думал, насколько все плохо, пишет человек в Яндексе. Так, жену надо было выбирать по уму. Не знаю, пропустите мне только спросить. Пропустите мне только спросить, пишет один человек.
Мне только справку подписать.
Новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов шесть минут, пятница, 3 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даенко,
ребят, вы знаете, ребят, я должен все-таки ответить на массу СМС и сообщений «Говорит Москва-бот» по... В Телеграме, говорит МСК-бот в Телеграме, я не пытаюсь ни с кем сравниваться в том смысле, что я не хочу выпячивать себя по сравнению с корреспондентами. Там, конечно, корреспонденты жили на этой войне. Жили. Больших ведущих там не было. Больших ведущих центральных каналов там не было. Ни одного. Ни одного. Значит, ну, которые были ведущими, одновременно были бы в Чечне. Ни одного. Ноль. Да, снял в 95-м году хороший документальный, ну, хороший, сильный документальный фильм «Ад Невзоров», который не был ведущим центральных каналов никаких, значит, и да, он снял этот сильный фильм, и потом он снял фильм «Чистилище», это уже был художественный фильм, вот, я помню этот фильм, кстати говоря, может быть, вы в курсе, что на фильм «Чистилище» деньги Невзорову Саше дал Борис Абрамович Березовский, мой хороший друг. Покойный. Вот, Боря дал деньги за все это, организовал этот фильм весь и все. Ну, в смысле, так сказать, там финансировал полностью. понимая, и настоял, чтобы фильм Невзорова показали на Первом канале, несмотря на то, что там были с лексикой проблемы и все, но его попозже показывали, там мат и все. Вот, значит, Боря настоял на том, чтобы это все дали. Это мы говорим про Чечню первую. Я не видел там Невзорова, потому что мы не совпадали. В Чечню первую я приезжал еще до войны, вы будете смеяться, война началась 11 декабря 1994 года, а я там был 30 ноября. 30 ноября, за, понятно, да, за, вот, за 12 дней до войны я там был, потому что нам надо было выручить, 30 или 29, нам надо было выручить танкистов, которые попали выстреловцы, танкисты попали в плен к Дудаеву, около 30 человек. И я должен сказать, что туда отважно поехала Элла Памфилова. Элла Памфилова, вот Элла, которая сейчас возглавляет ЦИК. Покойный Юшенков, значит, Володя Лысенко, который, я не знаю, куда потерялся, политик был такой. Вот их было трое. Юшенков организовал, Юшенков был мотором этого дела. Элла Памфилова поехала как сердобольный человек, то она была депутатом тоже. Вот, и они меня взяли. И мне запретили брать оператора тогда. Запретили.
Почему?
А сказали, что камер нет, все сломались. Угу. Запретили. Угу. Поскольку эту операцию проводила ФСБ, ФСК тогда. ФСК проводила операцию, провалившуюся. 26 ноября брали Грозный.
В общем, чтобы лишнего не утекло.
Я взял оператора по дружбе, взял оператора у CNN. Просто позвонил Крису, потому что я работал на CNN в 93-м году, и я позвонил Крису, своему другу, продюсеру CNN, сказал, дай мне оператора. У российского телевидения нет оператора поехать в Чечню, выручать русских солдат. Крис сказал, нет проблем. Но, сказал интересно. Крис, но, сказал Крис, тогда кассеты будут наши после твоего эфира. То есть наш эфир первый, российское телевидение покажет первым, и тогда только после российского телевидения покажет CNN, сказал Крис. Я сказал,
все выгодно.
Да, но нет, а я что, не похож на американца? Я похож на американца. Я сказал, я отдам тебе кассеты, но ты транскодируешь меня в PAL. Он же NTSC, цветопередача. Я сказал, да, ты будешь снимать в NTSC, у тебя камера NTSC. Ты снимешь в NTSC, и ты транскодируешь в PAL. Он сказал, да. Мы все оговорили в одном коротком разговоре. Каждый сдержал слово. Я тогда разговаривал с Дудаевым, и все это, вот я видел Дудаева, все эти переговоры и так далее. То есть я там был... Надо сказать, что Аушев дал нам вертолет, на котором мы летели. Аушев? Нет, вру. Мы прилетели в Моздок. Из Моздока нам дали военный вертолет. Мы прилетели к Аушеву. Аушев надал машины. И на машинах мы поехали к Дудаеву выручать солдат наших и офицеров. И надо сказать, что мы их, в общем, сказать, выручили всех. Так что, забрали с собою сразу, по-моему, трех человек. Просто в качестве жеста доброй воли. А потом в результате потихонечку вытащили, ребят, как-то так. Но, и так далее, Ребят, что я должен рассказывать вам про Чечню? Вы хотите вечер воспоминаний? Вы хотите, чтобы я вам рассказал про Гамиях, про Новолакское, про все бои за площадь Минутка, да? Это хотите, что ли? Давайте не будем. Зафиг бы нам это надо, это такое все старое дело. Вон сидит девчонка Хасаншина. Она думает, что за пердуны разошлись про 90-е, когда это было? Когда она в 90-е в детский садик ходила, сейчас мы будем рассказывать, как моя бабуля про Маленкова. Да идите к черту, я не хочу вспоминать. Слушайте, значит, мы попали с этим Трампом что-то непонятку какую-то. Вчера сообщение, я такой потираю руки. Ха-ха, американцы начали снимать санкции. Ага, говорю я. Ну вот и началось. Вот оно, счастье-то. Этот самый Рублевич показывает у нас вчера 58-56, кажись. Ну что такое прямо исполнил? То ли 58-62, что-то такое вот. Пробили 59, рубль пульнул вверх. Все сошли с ума от счастья. Ну и я тоже, посереть всех. От счастья пританцовывал. Потом американцы говорят, не, ничего. Трамп говорит, не-не-не, я ничего не ослаблял. Трамп говорит,
а я вам говорила всем, не раскатывайте губу. Что нет, вы нашли, дружочки,
мы
себе?
Хотим, поймите.
Ну что за инфантильные
Эля,
надежды?
Мы хотим,
ну,
Эля, мы хотим.
Почему
чтобы
мы в политике все время ведемся
мы
как ребенок?
Мы взыщем, нет, мы не как ребенок. Мы взыщем
вот,
любви.
Мы смотрим
любви.
На дяденьку в клоунском костюме хотим и думаем, что он даст нам конфетки, а он не даст.
Любви, а может и даст, а может и не даст. Но нам нужны не конфетки, нам нужна
не
любовь.
Нужны надежды, нам понятно. Нужны конкретные практические все. Планы, решения,
ну,
стратегии.
Ну, да. А, да, и кто-то и закупался, Александр говорит. Не-не, я уже отдал, отработал все по 60-20, значит, и я вчера просто локти кусал. Но это все было в 8.30 вечера, понимаете? Такой вкусный курс был в 8.30 вечера, уже было поздно дергаться. Но, значит, смотрите, да, да, Дональд Трамп и сам лично говорит, не, я, говорит, ничего такого не это. Понимаете? Потом, наконец, в ночь на пятницу, в ходе дискуссии с представителем Поспред, США при ООН, подчеркивает, что санкции с РФ могут быть сняты только возврата Крыма Украине, понятно? То есть никогда, ответ. Ну, то есть они говорят, мы вам снизим, смягчим санкции, снимем, после возврата Крыма Украине. Ну, это значит по-другому. Никогда. Окей. И чего?
А ничего.
Понимаешь? Ну, то есть тогда получается...
В общем, все ожидаемо на самом деле.
И для чего это счастье тогда? Для чего это счастье? Ребят, что это было? Расскажите, пожалуйста, 7373-948, 7373-948. Значит, я понимаю, какие санкции отменили. Нам разрешили покупать, что ФСБ может теперь покупать мыши бесконтактные, беспроводные мыши, вот эти мыши для компьютера. Это что ли? Понимаете, да, что у нас нет, подождите, объясню, это тут без скепсиса. Россия, когда покупаются мыши для компьютера беспроводные,
так.
Их сертифицировать ФСБ должна. Ты угу. Знала об этом?
Нет.
Потому что они подозрительные. ФСБ говорит, они ужасно подозрительные, мышь без провода. Это дико подозрительная фигня.
А вот этот вот Bluetooth, чтобы говорить по телефону, его тоже сертифицируют?
Нет, а ФСБшники говорят, а как она работает? Они говорят...
По воздуху,
как-то по воздуху как-то. А ФСБ говорит, а провод-то где? А говорит, ну нет провода. А говорит, да-да, а как она работает? Говорит, ну как-то...
Вы что там, из Америки ее дергаете,
они говорят, ну а провод-то куда, убрали, что ли, пока что? А ты, да там нет его вообще. Он говорит... А как тогда работает? То есть ФСБ не может понять, как работает беспроводная мышь, правильно? Значит, они их все сертифицируют через ФСБ. Поэтому Минфин Соединенных Штатов или Министерство юстиции, или кто там, поэтому они, сделали поправку, что ФСБ имеет право сертифицировать беспроводные мыши. Я правильно понял или нет? Сейчас вы мне объясните, наконец. Ну так ведь? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Эльвира.
Здравствуйте.
Вы знаете, Сергей, вот мое мнение. Если бы не было Крыма, то они бы что-нибудь все равно придумали. Вам не кажется?
Не знаю. Ну, может.
Вот чтобы ввести санкции, не было бы Крыма, я думаю, что-нибудь они, как говорится, очень...
Понятно. 7373948. Так что это было? Что это было? Опишите, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Эля. Я, знаете, как думаю, да. Трамп очень резко взял, война у него на всех фронтах, и внутри страны да. Разные законы да. Непопулярные.
Да.
И зачем осложнять жизнь, еще признавая Крым? Поэтому Крымом он сейчас в отношении с Россией, он пожертвует для того, чтобы внутри страны как-то урегулировать свое положение. Знаете, а потом, может быть, что-то и будет. Ну,
признание Крыма не требовалось, если я правильно понимаю.
Прибылось ограничение санкций. Он готов его признать нет, при нет. Некоторых условиях.
Да, при некоторых условиях. Но мне кажется, что это тоже была фигура речи. Вот я изначально понимал это как фигуру речи. какую-то человека, который... Человек сейчас набирает опыт управления государственного по часам. То есть каждый час у него опыт прирастает. Правда же?
Знаете, мне кажется, да, что он находится в идеальном, на самом деле, положении. Он может пытаться осуществлять все свои предвыборные обещания, при этом говорит, ну вот видите, политическая машина мне не дает, и все остаются в шоколаде. И политическая система американская, и Трамп.
Ты очень по-русски рассуждаешь, прости. Я тебя упрекну. Ты очень по-русски рассуждаешь.
А что такого?
Американцы не говорят...
Он выиграл эти выборы благодаря вот этой своей риторике, что он там будет мигрантов выгонять, и он будет с Россией сотрудничать.
Эта фраза она невозможна в Америке. Я бы хотел, но государственная система мне не разрешает. Эта фраза запрещена в Америке.
Так он ее и не говорит. Он не говорит, это происходит по факту.
В Америке он говорит «я». Я в Америке. Америка по-другому построена. Америка построена на местоимении «я».
Хорошо. Да.
Значит, она не может быть «я смог», «я не смог». Вот американская речь. Американец «я смог» или «я не смог». Он не может говорить «мне запретили» или «сказали прийти завтра в белых рубашках». Так американец не может сказать. Ну,
смотри, так или иначе, одна вообще, половина общества американского будет довольна. Если он
неправда.
Смог, его сторонники довольны. Если он не смог, его противники довольны. 100%
не понимаешь. Ты не понимаешь Америки. Тебе надо однажды понять Америку. Америка не бывает, что я не смог. Если я не смог, значит, я тряпка, я должен покинуть это место. Я пришел, я буду драться, я воин. Вот что говорит американец. Американец не говорит, получилось, не получилось. Не бывает такого слова. Оно не бывает, оно. У нас, у русских, есть понятие оно. Это великое понятие оно. Получилось. Получилось что? Оно. Оно получилось.
Ну понятно? Да, выражающий нашу
дальше.
Пассивность.
Дальше, понятно. Мне пришлось. Русская фраза. Мне пришлось. Переводится на английский как «я».
Да, я
понятно?
Знаю.
«Я» все равно от местоимения «я».
Я должен, мне, да, я да, там...
Да. Мне пришлось, мне пришлось, не может сказать американец. It has been succeed to me. What does it mean? What the hell it succeeded to me? Вообще такого слова нет. Так нельзя сказать по-английски. Понятно? Значит, ты приписываешь американцам русские мысли. У них нет русских мыслей. Нет. Мне пришлось. Сказали прийти в белой рубашке. Такого нет. Вообще нет. Не существует в Америке. Русская речь. Русская речь. Говорит о пассивности.
Это отклонение от фразы. Да. На самом деле, ему не обязательно говорить в пассивном залоге. Вообще ни разу. Он просто говорит, я сделал. Я ввел этот закон. А прокурорская система говорит, нет, этот закон не работает. Все, все довольны. Все прекрасны.
Все, он так сказать не может. Ему нужно, чтобы отменили. Он сказал бы, я буду биться против этих людей, потому что я защищаю свои идеалы, потому что я смогу победить, потому что Америка will be stronger, it will be the first, America first, и так далее.
Он говорит, мне нравится Россия, но это не значит, что санкции снимут.
Не может лидер. Ты не понимаешь разницу, кто правит Россией? Скажи мне.
Авторитет.
Нет.
Да.
Россией правит священный царь-жрец.
Да.
Нет, вообще, как бы он ни назывался? Президент.
Батюшка.
Нет.
На
Россия.
Которого все уповают.
Не батюшка. Ну, батюшка в известном смысле.
Ну, строгий батюшка.
Нет, он выше батюшки.
Который может и наказывать.
Он выше батюшки. Выше. Царь-жрец выше батюшки.
Понимаешь? Батюшка тут еще, русский, знаете, с религиозным оттенком. Не в смысле твой отец. Все,
послушай, дослушай. Значит, русскими людьми правит священный царь-жрец. Это очень важно. Это абсолютно надо понимать, что цари-жрецы, в понимании, это и есть священный царь-жрец, понимаешь? Здесь батюшка, это там какой-то у него за сигаретами бегает, а он священный царь-жрец. А западными людьми, у них совершенно концепция, правит вождь, который куда-то ведет, ну, как походный атаман, строго говоря, по-русски будет. Вождь, что значит вождь? Что значит вождь? Мы даже слово вождь понимаем, как царь-жрец, да? Значит, ими правят походные атаманы западными людьми. Вот в поход за Medicare повел Обама. Я походный, сказал. Обама пришел и сказал, я походный атаман, я веду вас за Medicare. А они все такие, да, ты еще и что? О, ура, круто, черный парень. Все, это круто. И побережье все за него, и все на свете. Понятно, да? Сейчас пришел
Трамп.
Я
думала, ими правит самоорганизация. Ну, некое самоорганизованное
и
общество.
Поход, и, они,
типа
и они в этой связи выбирают походного атамана. В этой связи. Это прямой дериватив от самоорганизации. Самоорганизация на местах, в городочках, в деревнях, в девелопментах. Везде есть самоорганизация у американцев. Они всегда мгновенно самоорганизуются, это правда. И причем самоорганизуются не по вертикали, а по горизонтали. В этом их колоссальное отличие от русских.
А вождем станет тот, кто сможет высказать
походный
их желание.
Походный атаман избирается американцами для похода куда-то конкретного. Понятно, да? Значит, походный атаман Трамп был избран консервативной частью внутренней Америки, не побережьями, для, в сущности, путешествия назад, вспять, в консервативную жизнь. Понятно? Чтобы Питтсбург снова дымил заводами. Понятно, куда?
Ну то есть, да, да.
Да. Слушай, значит, что такое походный атаман Трамп? Походный атаман Трамп поведет нацию к дымящему заводами Питтсбургу, к работающему заводами Денверу, к и так далее, понятно, да, к шахтам с ракетами Форт Уорс, севернее Денвера, и так далее, стратегическое командование Форт Уорс, и так далее, к фермерам Айовы, которые еще засеют, понятно, вернутся фермеры, и не мексы будут на комбайнах, а амеры будут. Горбатая гора и всякие другие прелести. Понятно, да? Вот это и есть походный атаман. У него этот мандат, в отличие от русских, у которых священный царь-жрец, который вообще, собственно, ну, как сказать, ну, нет России, нет Путина, нет России. Я повторю Володина очень, очень точную фразу. Очень точную, корректную, правильную фразу Володина, правильную, которую я одобряю. И приветствую, и разделяю стопроцентно. Володин сказал правду, правду. Нет Путина, нет России. Это правда. То есть он сказал, нет священного царя-жреца, нет России.
Просто жрец имеет право на все. Мандат на все.
Не только на все, не только на все. Он еще и вдобавок имеет мандат на ничто. В этом тоже отличие от походного атамана. А походный атаман обязан показывать результаты. Священный царь-жрец показывает вам каждое утро солнышко, и этого достаточно. Понятно, да? Солнце встало, встало. Встало солнце! Отъехали. Все, до свидания, товарищи. Значит, я имею в виду, что у походного атамана всегда есть мандат на что-то конкретно. Вот мы пошли за бутылкой водки. Вот вам бутылка водки, вот мы пришли. Все. Понимаешь?
Понимаю.
Все, это отличие русских от западных людей. Русские не могут понять западных людей, ты, в частности, не можешь понять западных людей. Ввиду своего сознания завтра велели прийти в белой рубашке, понятно?
Естественно, узколобость,
Абсолютно не узколобость, широколобость русских. У русских широколобость, величие и близость к Господу. Это у Победоносцева, почитай, пожалуйста, близость к Господу напрямую. Не через труд, Победоносцев говорит, западные люди должны идти к Богу через труд. А русские уже у Бога, поэтому трудиться не надо. Нет, не надо трудиться. Но вы уже у Бога, мы непосредственно...
Если он пташек небесных кормит,
конечно,
то и нас,
конечно. В том-то и дело, в этом отличие от западного человека. Западный человек доказывает Богу трудом, своим трудом, мужеством в труде, что он достоин любви Бога, западный человек. Восточный человек, это Победоносцев, Константин Победоносцев, возьмите, почитайте. Восточный человек, наш русский человек, не должен ничего доказывать. Он любит Бога непосредственно, напрямую, без всякого доказательства.
Ну, несмотря на свою там широколобость, я не надеялась, что Трамп мне что-то отменит.
Хорошо.
И поэтому совершенно не являлась его
словам. Я тебе объясню, почему. Потому что ты очень осторожный человек, готовый к фрустрации, заранее программирующий собственную фрустрацию в отношении Трампа.
Потому что это определенная личность, и спрогнозировать ее действия я не могу.
А я могу. Я могу спрогнозировать.
И что у нас будет?
Я тебе скажу, что будет. Я могу прогнозировать некие прогнозируемые вещи. Например, я понимаю, что Трамп, когда проснется, захочет, может быть, выпить стакан воды, захочет, может быть, позавтракать. Я это прогнозирую, потому что это естественно. Поэтому почему ты отказываешься от прогноза? Ты же не кошка, которая там сидит на подоконнике и думает, будет солнце, не будет солнца, ничего не могу прогнозировать.
Потому что я должна посмотреть на начало его правления.
Хорошо. на начало его
проанализировать, управления. Собрать факты.
Я тебе скажу, пришел неопытный Жириновский, такой американский Жириновский, который почуял веяние консерватизма и возврата вспять. Возвратов вспять туда, к дымящим заводам Питтсбурга. Понятно? Значит, он это почувствовал. Он это им сказал. И они это с него теперь требуют. Вот они это и будут требовать. Мы это понимаем. При чем тут Россия? Да ни при чем. Да ни при чем. Они вообще хотят миром заниматься как можно меньше. Американцы сроду считали, что Ближний Восток — это вообще английское дело. Это там англичане какие-то, там что-то интригуют, с шейхами пьют, что-то там делают, значит, подкупают каких-то там ханов. Это вся, все, что связано с Исламской Азией, американцы издревле доверяли Великобритании. Доверяли. И до сих пор доверяют. Великобритания до сих пор think-tank по мусульманской и исламской Азии.
И для Трамп Америки. Подтвердил это, когда решил не брать там раку? Или...
Да. Значит, что англичане скажут, то и надо делать. Все. Там чуть-чуть надо помогать где-то, ну и все, и все. Понятно. И наоборот, плохие советчики французы. Англичане хорошие советчики для американцев. А плохие французы. Что французы втянули в Ливию, разгромили Ливию. Это Саркози же учинил. Американцы подтянулись, помогли, оказались в дураках. В дураках. Понятно. Значит, теперь логика любого американца, если бы я был американцем, я бы сказал, французов не слушать, потому что болтуны, а англичан слушать, потому что толковые люди. Все, точка. Понятно. Вот это Трамп и будет делать по Ближнему Востоку. Угу. Понятно, понятно. И израильтян чуть-чуть тоже слушать. Чуть-чуть слушать. Израильтян и англичан. Все. Других специалистов нет по Ближнему Востоку. А внутри страны он должен сделать то, что он сделает. Почему? При чем тут Россия? Непонятно. А ножка здесь, твоя, значит, коллега, высказывала, что Трамп пойдет в мире через назначение смотрящих за камерами, и мы будем одним из смотрящих. То есть нам доверят смотреть за бывшим Советским Союзом. Исключая, конечно, Прибалтику. То есть бывший Советский Союз нам Трамп подарит. Я считаю, что вот это как раз беспочвенные ожидания. Беспочвенные. Нифига никто не подарит. Потому что те же англичане скажут: ку-ку. Вы что, ребят? Те же англичане скажут Трампу: Трамп, оставь Евразию в мыслительном процессе нам. Мы умные, мы тебе подскажем. Сейчас новости, 9:30. Итак, я хотел представить вам кусок из вот этой вот отповеди, которую нам дали. Хотел просто, чтобы вы услышали, для того, чтобы мы здесь ее с вами обсудили. Что будет в конце с Америкой и с нами? Потому что у нас были какие-то надежды в любом случае. И хорошо или плохо, понимаешь, все равно есть такая позиция, почему это хорошо.
Почему это хорошо?
Вот к любому делу. Вот и любое дело, например, все это там, да? Почему это хорошо?
Почему стакан наполовину полон, да?
Вообще, почему это хорошо? Вот, понимаешь? Потому что мы думаем, что это хорошо поэтому, а оказывается, что это хорошо по-другому, по другой причине. Вот я предлагаю вам вот такую концепцию. Послушайте, что они...
В этом зале в качестве постпреда Соединенных Штатов. Для меня большая честь сидеть за табличкой Соединенные Штаты и идти путем, который прошли многие гиганты американской дипломатии. Я являюсь представителем...
Секунду.
Со всеми взаимодействует в Совете США. Здесь таково, что мне приходится осуждать агрессивные действия России. Достойно сожаления, потому что это повторяет многие ситуации на протяжении долгих лет, когда представители США вынуждены были это сделать. Так не должно было бы быть. Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией были лучше. Но, тем не менее, мрачная ситуация на востоке Украины требует явного и четкого осуждения российских действий. Всплеск боевых действий в этой части Украины привел к гибели людей, разрушению инфраструктуры, кризис разрастается, многие другие...
Это представитель Соединенных Штатов в ООН, новый представитель, обратите внимание, потому что мы не ладили с предыдущим представителем, и у нас были довольно острые отношения с ней. И, а сейчас вот новая дама, представитель ВОН.
Украины. Этот кризис будет продолжаться. Восток Украины, безусловно, не единственная часть страны, которая страдает из-за агрессивных действий России. США по-прежнему осуждают и призывают немедленно прекратить российскую оккупацию Крыма. Крым является частью Украины.
Это говорит американский представитель ВОН.
Санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль в отношении полуострова Украине.
Понятно, да? Значит, вот это ключевые слова. Санкции будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом, над Крымом, Украине. Итак, это старая пластинка, говорит Каменков Юра. Ну да, какая еще, Юр? Ну вот, понимаете, ну а какая еще может быть пластинка? Ну, вот эта пластинка и есть, вот которая есть. Их, какие пластинки есть, такие и есть. Других не существует, понимаете? Лишь бы не отменили, говорит Валерий. Валерий, вот наверное,
Валерий, наверное,
в сельском хозяйстве работает. В сельском хозяйстве, безусловно, люди...
Может, он сыровар, который испытывает...
Да, или сыровар. Люди в сельском хозяйстве, безусловно, очень заинтересованы в санкциях. Я, насколько понимаю, вот что они хотели бы каких-то гарантий отмены санкций, насколько я понимаю. 7373-948, 7373-948, 495-й код.
400... Валерий в приборостроении.
Да. Приборостроение. Тоже понятно. Спасибо, Валерий, спасибо. Значит, конечно. Или спекулянт-лонгист на Форексе, говорит Александр. Нет, он не спекулянт, он хороший человек. 7373, а спекулянтов мы осуждаем. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете,
я вот, в принципе, понимаю всех этих сельскохозяйственников, которые хотят и дальше втридорога впаривать свой не очень качественный продукт, но мне, как потребителю, это неинтересно абсолютно.
А поясните, я не очень понимаю. Ну вот мы берем курицу.
Я не хочу есть вот то, что они предлагают.
Ну, пусть подождите, давайте скажем, что курицу вы русскую покупаете, она хорошая.
Она плохая. Вы знаете, почему? Я живу в Карелии, мы часто ездили в Финляндию, когда евро был по 38, по 40, покупали нормальную курицу. Сейчас она нам не по карману, мы покупаем эту, извините, дрянь, которая продается в наших пятерочках, копеечках.
Дайте же мне хотя бы понять, можно, секунду, вот когда я понимаю, а когда не понимаю, объясните, ну чем чертова курица не угодила?
Нет, она невкусная, вы съездите в ту же Финляндию, купите курицу, сварите ее, поешьте, и вы поймете разницу с той резиной, которая нашпигована фиг знает чем и продается в наших вот этих вот копеечках, пятерочках.
Я прямо
это ужас, а не курица.
Вы езжаете в деревню, в нашу обычную областную, вот нормальной там курицы.
Парадоксальную вещь сказал, для меня парадоксальную, на самом деле я не шучу. Парадоксальную. Ну, давайте, хорошо. Почему это хорошо? Почему хорошо? Я предлагаю из всего делать вывод. Почему это хорошо? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, Москва.
Да, здравствуйте. Слушайте, Евгений, мне смешную, мастерская Фити прислала мне смешную фотку, где написано «Мандарины Абхазия», на мандаринах «Egyptian Citrus», «Egyptian», написано «Мандарины Абхазия», они из Египта. Да. Прошу вас.
А я думал, мы говорим по заявлению, вот, которое вы сейчас...
Заявление. Заявление означает, что санкции не будут сняты вообще никогда.
А, нет, ну да, ну это я же думал, что вы еще, ну, как бы это немецкая хроника сейчас была, типа, да?
Немецкая? Ну, так, какая немецкая? Что вы говорите? Это выступление в ООН, Совет Безопасности ООН.
Просто, наверное, мужской голос переводчика как-то смущает, наверное.
Это было выступление представителя дамы, просто это был переводчик-синхронист, насколько я понимаю, ООНовский. ООНовский переводчик-синхронист, я правильно понимаю? 7373948, алло, здравствуйте. Нам дали отповедь, сказали, что только ФСБ может, проверять кое-какие продукты американские, которые мы импортируем традиционно. Напомню, ФСБ проверяет вплоть до мышей, у которых беспроводные мыши для компьютера. Поэтому американцы разрешили ФСБ проверять беспроводные мыши для компьютера американского производства. На этом снятие санкций закончилось, но я пытаюсь понять, в чем наша выгода.
По отмене санкций вы имеете в виду?
Да.
Нет, ну я не знаю, здесь вот очень много выступали по поводу сельского хозяйства, что у нас резиновые курицы. Я закупаю мясо и кур у фермеров в деревне.
Да.
И я очень рад, что я закупаю у них, я не закупаю никогда импортное.
Конечно.
И никаких цен дешевле, чем в магазине.
Спасибо большое. Я понимаю, 7373948, мне все-таки хотелось бы вернуться к политике. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Да, да.
Но вы знаете, Сергей, это не мудрено, потому что у нас СМИ вырывают из контекста слова Тиллерсона, например, или Майка Пенса,
да,
которые пока не могут назвать Путина международным преступником. Нет. По поводу Украины и Сирии. Я хочу
добавить
слова
Трампа
после инаугурации в связи с этим вопросом.
Вы что, собираетесь прямо вот здесь обличать? Так?
Нет, я просто хочу, Трамп сам подтвердил, что он будет разбираться по поводу освобождения Алеппо, когда благодаря ВКС России и...
О, боже, ну все, ну вы как-то грузите, извините меня за эту лексику, вы как-то грузите не по делу, мне кажется. Ну вот вы и простите, я говорю о своем мнении. 7373948, алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Алло.
Здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Вот по поводу санкций, мысль такая у меня, я не вижу...
Их не снимут вообще никогда. Никогда. Вот я исхожу из этого.
Да. Сейчас отменить санкции смысла для нас и для президента России нет. Потому что ничего не произойдет. Нефть низкая. И для нас отмена санкций не будет, как говорится, победой такой.
А я думаю, что было бы. А я, знаете, вот я вам предложу сразу проект, например, совместного освоения шельфа Северного Ледовитого океана. Тот же Штокман, те же нефтяные поля в других морях. Ну почему не будет? Ну, конечно, есть выгода. Ну, конечно, есть.
Нет, эта выгода, да, будет для конкретных там направлений отрасли деятельности. Ну,
да.
В общем и целом, для экономики такого скачка, как при нефти 100, не будет.
Не будет, верно.
Сейчас это не повод для отмены.
Да.
Когда нефть пойдет наверх, можно отменить санкции, и будет сказано, вот Америка отменила, и как мы начали красиво жить. Но мы начали-то жить из-за нефти, как вы сами говорите, что у нас-то уровень от нефти зависит, а не от того, что там...
Это верно.
Очень влияет.
Но давайте хоть одного человека найдем, который скажет, почему нам надо снять эти санкции, почему оно нам необходимо. Я вот скажу просто навскидку, может быть, я не разбираюсь, и это правда, я по-журналистски очень поверхностен. И тем не менее, навскидку скажу, что нам надо точно от этих санкций.
Что нам надо?
Значит, я адресую вас к письму Примакова, который он написал в январе 15-го. 15-го, когда он умер, не помнишь? Примаков. Посмотри, Вики. И Примаков. Вики, он умер вот летом 15-го года, если мне не изменит память.
26 июня.
Он умер 26 июня. Ну вот видите, мне все так трудно запомнить. 26 июня 15-го года он умер, а в январе 15-го года он опубликовал статью, ну, которая уже теперь 2 года с лишним, понятно, да? Значит, этой статье 2 года. А где он сказал, что мы драматически... Серьезно, там, не знаю, какие слова он употреблял. Может быть, он не столько прилагательных использовал. Отстаем технологически. И без союза с Западом нам это отставание не преодолеть. Я тоже так думаю.
Да.
Я тоже так думаю. Значит, я считаю, и для меня это очевидная вещь, что мы нуждаемся в отмене санкций по двум темам. Две темы. Первое – это финансы. Финанс. Вторая, то есть финансирование бизнеса, финансирование прорыва какого-то, понимаешь, финансирование. Вторая тема, которая нужна, это технологии. Технологии. Мы сейчас в технологиях мы слабы.
Просто такое ощущение, что мы находимся в каком-то порочном кругу замкнутом, и без них мы не можем, и с ними не можем, и
нет,
без зависимости, и с зависимостью
с
тяжело.
С ними, вот проблема круга описывается так, этого порочного круга, она описывается так. Всегда, когда мы с ними шелковые, ласковые
и зависимые,
всегда, когда мы политически зависимы от Запада, они на нас агрессивно наступают, теснят. То есть, условно говоря, если сегодня мы с ними бы помирились, вот сегодня, они бы не оставили нас на том месте, где мы есть, они бы нас теснили, всегда теснят. Если мы помиримся с ними через 5 лет, например, через 5 лет, они нас не оставят в той точке, где мы будем через 5 лет, а будут теснить.
теснить. И мало того, они поставят нас в такое экономическое положение, при котором мы не сможем свои технологии там... У нас не будет стимула их производить.
В том-то и дело. Да, нет, нет, ну так, наших
так
телефонов,
иначе,
давай.
Мне кажется, мы все равно окажемся не в политической зависимости, а в физической, да?
Есть у нас стимул или его нет, производить, например, микроэлектронику мы не будем. Ну, не будем. Ну, давай скажем. Если этого не было предыдущие тысячу лет, то этого не будет никогда.
Но этого не могло быть предыдущие тысячу лет.
Не было тысячу лет подряд. Не было этого. И не будет никогда. Понятно, что микроэлектронику будут производить азиаты и американцы.
Ну, азиаты тоже начали скопирование.
Азиаты начали скопирование. И уже в 70-е годы, в середине 70-х годов уже... Значит, телевизор японский телевизор был в разы надежнее английской военной техники. Это, да. эти исследования были произведены, по-моему, нет, в конце 70-х. Значит, что мониторы, которыми, там сказать, там и релейки, какие, релюшки какие-то на подводных лодках английских, а у них есть подводные лодки, сравнивали с бытовой японской техникой. Бытовой. Угу. И бытовая японская техника, бытовая, фены, телевизоры, вот это все, била легко английскую военную технику по надежности, по критериям надежности, по всем. Таким образом, электронику будут делать азиаты, и это понятно, что у них получается сразу лучше, чем у всех. Лучше всех сразу получается. И американцы, которые могут делать ее азиатскими руками, а могут не азиатскими, и так далее. Понятно, да? Все остальное, это так сказать, понятно, да?
Все остальное, это подбирание крошек.
Да, значит, русские электроники могли заниматься, могли, но нет, не сделали этого. На любом уровне всегда в русскую электронику надо было еще вставить спичку. Ну, то есть, ты покупаешь русскую электронику, она работает, но если сюда вот вставить спичку, вот сюда вот, вот так спичечку, раз, и там будет это, и немножко, ну, возьмите контакты, пройдите напильничком, надфилем каким-то легким, контакты почистить надо, все.
И тогда при исключении еще немножко подпирать ногой или
немножко подпирать ногой или спичечный коробочек вставить. Вот у меня есть электроника на даче там в одном месте, жуковские котлы, из Жуковска, город Жуковский, вот, Подмосковье, котлы. Мне говорят, послушайте, а вы, говорит, не знали, там надо спичечный коробок вставить? Там, говорит, нет, ну там, так сказать, релюшка, она, говорит, все время отстреливает из безопасности, соображение безопасности. Она все время отстреливает. Там надо спичечный коробок вставить, она начнет работать, русская техника. Я говорю, да, то тогда, ну, тогда она не будет отключаться по условиям безопасности, по требованию безопасности, она не будет отключаться. Мне говорят, ну, конечно, не будет. Ну, ведь они говорят, ну и что, ну, не будет.
Зато работает.
Ну, она же работает. Говорит, ты форточку посильнее открой, если что, безопасность, вот тебе безопасность, форточка. Ну, и нормально будет. Я действительно так сделал. Потому что котел все время выключается. Я поставил спичечный коробок. Нифига ничего не отключается, работает и работает. Ты знаешь, работает, ему сносу нет. Куда там чешским или словацким котлам, конечно. Ну, вот. Хорошо, я вас не отчитывал за Харлей айфон, говорит Серега Анатым. Серега, наоборот, хвалю. Так, скептик Владимир Задубаев, сейчас я обращусь к патриотам. Когда он скептик, я патриот. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Обратимся снова к дефиниции. Для чего, вообще говоря, Западу, в принципе, нужна Российская Федерация? В чем может быть интерес? Всего лишь три позиции.
Давайте.
Первое. Источник сырья.
Раз.
Природных ресурсов, это первое. Второе. Рынок, на котором можно заработать бабло.
Для них нужны good consumers.
Да.
Хорошие потребители нужны, их нет.
Гуманизм. Там живут люди, и мы тоже люди. Надо, в конце концов, и помочь, иначе они загнутся.
Нет, и третье, это наш ядерный потенциал. С нами надо поосторожнее.
Нет, это нужно бояться. Но чтобы им помогать или ради них заботиться и с ними сотрудничать, для этого не нужно, так сказать, учитывать, брать во внимание ядерный потенциал России.
Чтобы заботиться, может, не надо. Нет, ну почему? Лучше, знаете, вот я сейчас объясню. Лучше заботиться, хоть там мешки с кукурузой сбрасывать с неба, чтобы люди с ядерным потенциалом, ну, хотя бы, сказать, там не это... Ну, хоть как-то держались.
Может быть, в далеком будущем, когда ситуация станет совершенно отчаянной в России, как в Северной Корее. Кстати, министр
обороны
решил на Дальнем Востоке, вы видели, наверное, да? И первое заявление сделал, что если кто-то потребует нам, попробует нам угрожать, ответ будет мгновенным и страшным.
Владимир, позвольте, я вот здесь подчеркну свою мысль важную. Мы никогда не будем Северной Кореей. Нам угрожает состояние Аргентины, которая, как вы помните, в конце 19 века была схожа с Америкой по развитию, с Соединенными Штатами Америки. А сегодня она, конечно, далеко не схожа. Вот нам угрожает скорее состояние Аргентины, стагнация. Нам Северной Кореи нет.
То есть, вот, вот три позиции, на самом деле. Ну, хорошо, да. Пусть будет даже ядерное оружие в последнюю очередь.
Да.
Значит, вот эти три, они основные. Первое. Сырьевой ресурс. Как только Запад смотрит, что сырьевые курсы России не так важны и не очень нужны, нафига нам помогать и с нами сотрудничать, давать технологии для, и сотрудничать на шельфе с нами на этом Штокмане, с которого Норвегии ушли 7 лет назад вообще.
Да.
Не надо, возьмем мы в Африке, возьмем мы Шелл.
Этот проект можно отложить на 30-50 лет.
Да, когда вот вы не надо.
На 30-50 лет можно отложить. То есть,
Это неинтересно. Да. Второе, рынок сбыта. Может быть, некоторым, не всем. Простому американцу плевать на российский рынок сбыта. Это может быть интересно Тиллерсону как нефтяному магнату и Трампу как владельцу недвижимости.
Вы знаете, Америке это неинтересно точно. Это интересно немцам, но они уперлись сейчас в политику.
Да. Ну и третье, это гуманизм. В конце концов, там живут люди. Давайте сделаем так, чтобы они не умерли с голоду.
И всем раздадим книгу Мормона и Библию. Но это
вот
американцы. Американцы к нам сюда привозят книги Мормона и Библии. Больше так особо ничего не привозят.
И если позволите, по поводу решения Трампа и санкций в отношении ФСБ.
Давайте.
Все, что делает сейчас Трамп, все вообще направлено только на одно единственное решение, одной единственной задачи. Отменить все, что делал Обама. Никакого здравого смысла, целесообразности там больше нет. Просто тупо отменять, потому что Обама белый от макушки до пяток. Американец от мозга костей, расист, и в его понимании ставший вдруг президентом черный не мог ничего сделать для Америки, поэтому крошив капусту.
Да.
Он иногда отменяет, вот он отменил санкции, объявил, отменяем санкции против ФСБ, потому что это были последние санкции Обамы. И я вас уверяю, зашел на утро к Пенсу и сказал, ты что, дурак? И тут же сказали, что не это имелось в виду, там, перегламент, то все, мышки и так далее.
Скажите, пожалуйста, хорошо, еще вопрос, касающийся нефти, простите, Владимир. Андрей программист задает вам вопрос. Ну, будем с Китаем на шельфе сотрудничать, какая разница с кем?
Ну, никакой разницы нет, только вы найдите в Китае технологии, которые позволяют с рентабельностью ниже 80 долларов за баррель добывать эту нефть.
Да, я думаю, что проблема в том, что Китай много подражательно делает, но все-таки полного цикла. Почему-то мы к норвегам обращаемся, к американцам.
У Китая нет соответствующих технологий оборудования. Да, они сейчас делают лучше буровые установки, чем мы уже, и массово. Но не более того, это
спасибо,
не основное.
Спасибо. Значит, я думаю, что почему они обязаны с нами дружить? Почему они обязаны с нами дружить? В моем понимании, они обязаны на нас обращать внимание сегодня исключительно из негативных соображений.
Да.
Ну, то есть позитивных нет.
Видимо, это единственное, что
позитивных
мы можем
нет.
предложить. Если
понимаешь? Значит, это они должны сделать так, чтобы мы были в общем, ну, как бы сказать, более-менее довольны жизнью по нескольким причинам. Первая причина – это... ядерное оружие, безусловно.
Конечно.
Главная причина. Ядерное оружие. И вторая причина – это их опасения, что мы начнем экспансию на постсоветском пространстве, такую экспансию, которая будет не согласована с ними. А они считают, что правила можно нарушать только тогда, когда это согласовано с Америкой. Ну, например, в Косове можно нарушать правила, ну, не вопрос вообще, правильно? Потому что согласовано с Америкой и так далее. То есть, а когда правила не нарушены, каким представляется? Не согласовано с Америкой? Оп, иди сюда, нельзя. Все, сразу нельзя. Очень просто. Значит, вот они боятся двух вещей. Нашего ядерного оружия как такового, как оружие, способное уничтожить Америку. И наших действий по каким представляется экспансии, не согласованной с Америкой. С Америкой. Все. Других причин дружить у них нет. Ну,
да.
Вот мне кажется. Других причин дружить у них нет. Потому что наша нефть труднодобываемая. Но она трудно добывается. Просто тяжело добывается. И зафиг ее добывать, когда у них свои навалом. Они сейчас экспортируют довольно много нефти. Они экспортируют нефть. Экспортируют. Америка экспортер. Ну, не нетто-экспортер, конечно, пока еще. Но довольно много экспортеров. Значит, и на Ближнем Востоке нефть, даже если когда она понадобится вдруг в возрастающих объемах, добывается просто в разы дешевле, чем в России. В разы. ну, несколько раз, там, в 2-3 раза, в 4 раза, понятно, да, дешевле, чем в России. Соответственно, Россия представляется им огромной территорией, на самом деле большой, да, 17 миллионов квадратных километров, половина Африки, чуть больше половины Африки, огромная территория с труднодобываемыми ресурсами, с тяжело добываемыми ресурсами. Если говорить про металлы и редкоземельные элементы, это все есть в Казахстане. Все есть в Казахстане. В Казахстане это все как грязи.
Да.
Если говорить, это в Австралии всего этого как грязи. В Канаде всего этого как грязи. В Бразилии. Итак, ну, это понятно, да? Угу. Есть большие страны, которые... Китай, кстати говоря, тоже довольно всего много. Как представляется, там мало топлива, но всего довольно много у них. Вот, значит, Россия для них такая вот половина Африки, которая вдобавок сильно на севере. Ну, не очень. И которую можно обтекать. Вот, понимаешь?
Но сильно нельзя, потому что все-таки она опасна.
Надо делать так, чтобы Россия была более-менее, так сказать, кочегарила. Более-менее кочегарила. Была не опасна. Была не опасна. И развивать ее, в общем, как бы вот сильно им не надо. У них нет в этом потребности.
Андрей еще пишет, Россия удобна для США в качестве удобного врага. Россия пугает и обосновывает расширение военных бюджетов.
Безусловно, например. Точно, да. Но исламские радикалы сегодня гораздо, и Китай, могущество такого вот авторитарного Китая, гораздо более удобный враг, чем Америка. Вы, Андрей, просто себе напомните об этом, ладно?
Ну, просто Россия вот. Тоже
Россия,
бренд.
Россия тоже бренд.
То есть не обязательно, что бренд. За этим уже, фактически.
Россия бренд скорее для стариков, которые помнят, что Russians, там вот это все, вот понимаешь?
Водка, медведи и красная кнопка.
Да, 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 и балет. Ну так вот, значит, вот это все позволяет думать, что Америка может избрать проект обтекания России, то есть как бы непризнания России существующей. Понятно, да? То есть их цель будет понизить с их точки зрения опасность, исходящую от России, понизить. И дальше ее обтекать развитием. Обтекать. Идти дальше в другие места.
Честно говоря, возникает ощущение, что вот так они и делают.
Они так и делают. Поехали в движение.
Подъем. В движении.
Че, сколько баллов?
4 балла.
4 балла, ребят, в Балашихе какой-то ад настоящий сегодня. Если мы... Сегодня какой-то бенефис у Балашихи, значит, совсем никуда. Я думаю, что... Ничего не меняется, там какое-то у них еще есть шоссе в этой Балашихе. Разинская, господи помил. И Разинская тоже стоит. Все стоит в Балашихе. Наверное, какая-то очень крупная авария, я так думаю.
Вроде новости. Ремонт писали.
А, ремонт, отлично.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Десять часов 6 минут, пятница, 3 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Пилот, да, пришлите, пожалуйста, пилот, нам фотографию. Пилот говорит о том, что у него есть фотография. Слушайте, я хочу посмотреть на доллар. Традиционно в 10 мы это делаем с вами, 59.33. Прекрасный доллар, прекрасный. Вы знаете, что он прогулялся вчера на 58.60, вот в те края. Прекрасно, прекрасно. А вы говорите, великий город, а санкции не отменяют. Я говорю великий город, потому что Москва великий город. 59.33, значит, уходим на выходные вот так. Посмотрим, что до вечера. Еще будет 63.81 евро и 56.87 нефть. Нефть 56.87. Я вчера вечером видел ее по 57 с лишним. И 1.07.56 в паре чуть-чуть доллар отыграл позиции. Чуть-чуть немножко. Хорошо, значит, давайте посмотрим на Украину. Мне говорят, что там происходит очень много такого бадания по-прежнему. Я знаю о боях, я знаю, мы их обсуждали с вами. Но я хочу вам предложить интересный сюжет из Краматорска. Краматорск – это город, который голосовал за русский мир. Угу. Город, который, если я не ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, который участвовал так же, как и Мариуполь, но потом был захвачен вооруженными силами Украины. Захвачен вооруженными силами Украины и не может в соответствии со своим волеизъявлением быть с Донецком, с Луганском, не получается. Так вот, туда в школы, а там школы. В школы туда приходят агитаторы и проводят уроки патриотизма. Я очень благодарен ребятам, которые мне бросили в Фейсбуке это...
Кто? Эту информацию?
Да, эту информацию, да. Это defense.ru. Defense.ru, значит, мне... сейчас я хочу поблагодарить, тем не менее, все-таки человека, который это сделал. Саша Иванов, я хочу вас поблагодарить. Действительно, материал исключительно интересный. Значит, смотрите, я... Слушаю, как приходит к ним агитатор. В школу он говорит первое время на украинском, и тем не менее послушайте.
Слава Украине!
Героям слава!
Слава нации!
Смерть врагам!
Слава Украине, героям слава, слава нации, смерть врагам!
А видео снимает ученик, и он же его выложил.
Да, ученик, причем на мобильный телефон. Значит, дальше что говорит вот этот вот на уроке патриотизма этот военный? Ну, тут длинный материал, 9 с лишним минут, почти 10, поэтому я не буду вам давать его целиком. Просто скажу, что он говорит, что растлевают мозги вот хороших украинцев в Краматорске, русская пропаганда, и поэтому сделана контрпропагандистская газета на русском языке, ее раздадут русским людям на русском языке или русскоговорящим украинцам.
Под названием «Что такое русофобия?».
Да, «Что такое русофобия?». И он, что русофобия – это прекрасно, и что русских надо в себе искоренять. Вот, и русскость в себе надо искоренять. И кстати... Он просит за эту газету, за, в общем, там довольно незначительный маленький листочек, 200 гривен. 200 гривен.
Ну, вот я вижу, пишут 15. Насчет...
Прости, 15. 15?
15.
А, это я пересчитал в рубли, что ли? Сколько у них там было?
Я смотрел, 2,2.
2,2?
Ну, это вот актуальный, да, курс? То есть, условно, 3, допустим,
ну,
да?
Ну, хорошо. Значит, он просит, чтобы они сдали деньги на этот листок. Я думал, 200 рублей, прости, я ошибся. Значит... Даже меньше 100 рублей, верно? Даже меньше 100 рублей.
Меньше.
Меньше 100 рублей. Ну, так вот,
ну, он, если это 15, то меньше.
Тем не менее, он просит деньги сдать. И там есть интересная сцена в этом уроке, когда девочка задает вопрос агитатору. Послушайте, сейчас я найду это место.
Просто агитатор там перед этим говорит, что вот это пособие отвечает на главный вопрос, почему русские нации, обреченные на вымирание, называют нацией алкоголиков, бомжей, наркоманов.
Нация на алкоголиков, бомжей и все.
Да, это цитата.
Да, это цитата. Значит, и вот дальше он говорит, вот послушайте, я дам вам фрагмент. Примай, возьми. Бери.
Патріотизму пішов до свого кінця, я сподіваюся, що вона була цікава, що вона була пізнавальна. І зараз у нас такий формат дискусії, ви можете задати мені питання, і я спробую на них вам відповісти.
Что мне делать? Вот я русская, говорит девочка. Что мне делать? Вот я русская. Я буду вам сказать, потому что очень гулко и звук не очень хороший.
А что вы делаете? Вот я русская, у меня мама, папа русские, а вы говорите, что русские такие алкаши, наркоманы и разговаривание. Что это?
Что мне делать? У меня мама, папа русские, а вы говорите, что русские алкаши, наркоманы. Вот что мне делать, девочка?
Ну, смотрите, я же уже сказал, что
избавиться, как я уже сказал, смотри, как я уже сказал, говорит агитатор, который работает с детьми в школе в Краматорске, избавиться от всего русского может каждый. Вот тут даже в газете написано.
Русскости может кожа. Нами тут в газете написано. Отречение от русскости происходит через русофобию.
Отречение от русскости. Избавиться от русскости может каждый. Вот здесь в газете написано. Отречение от русскости происходит через русофобию, говорит агитатор от официального Киева, насколько я понимаю, да?
Избавление от русскости осуществляется просто. Не хочешь быть русским? Не будь. Отрекись от русскости.
Отрекись от русскости. Не хочешь быть русским? Отрекись от русскости. Избавление от русскости происходит через русофобию. Вот, вот что говорит этот молодой господин, который прибыл в Краматорскую школу для того, чтобы учить детей истинному украинскому патриотизму.
Я уже сказал, что израильская усилия русскости может кожа. Нами тут в газете написано. Отречение от русскости происходит через русофобию. Избавление от русскости осуществляется просто. Не хочешь быть русским? Не будь. Отрекись от русскости. Ты маешь себя просто
как ты должна просто перестать себя идентифицировать как русская. Для этого есть масса возможностей.
Для этого есть купа возможностей. Ты маешь выучить украинскую мову.
Ты должна выучить украинский язык. Я прочитаю до конца перевод. Ты должна стать патриотом своей страны Украины. Ты должна отречься от всех тех моральных устоев, идеалов, которых сейчас придерживается Россия.
Ты маешь патриотом своей Украины, ты маешь зрительство всех этих моральных принципов, идеалов, которые сейчас увидует Россия. И это будет наилучший, наикращий, наоптимальнейший выход из этой ситуации, из того питания, которое ты мне сейчас задала.
Прекрасно, хорошо, звук действительно не очень хороший. И все-таки, это один из учащихся пишет на телефон, как вы понимаете. И все-таки, конечно, кричаще, конечно, фраза звучит, ты можешь избавиться от русскости, да, во-первых, ты должна избавиться от русскости, говорит он, а во-вторых, ты можешь избавиться от русскости через русофобию.
Эдакое очищение.
Аплодисменты. Здесь аплодисменты, я думаю, здесь аплодисменты. Правда же? Здесь прямо аплодисменты. Вот это и есть прекрасное самопризнание. Это урок патриотизма. Так и называется урок патриотизма. Это урок патриотизма в Краматорской школе, в Донбассе, который заняли украинские войска. Вот эти вот подразделения, правый сектор, какие-то там такие полувоенные, они ходят по школам, и это одобряет администрация, это обязательно проводится как урок, то есть они, дети обязаны присутствовать. И там им говорят, избавиться от русскости ты можешь через русофобию. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Михаил, Москва, думаю.
Да, Михаил.
Ну, я так скажу, амба мелиорес. Знаменитое латинское выражение, которое удивительно просто переводится на русский.
Оба лучше.
Оба хороши, я бы сказал так. Оба хороши. Вы знаете, вот этот мальчишка в этой провинции, в которой я когда-то бывал, в Краматорске, у меня мама из тех мест рядом там родом, но на русское тоже. Но это образец как бы полного разложения. Но он человек идеи, но эта идея очень куцая. Поэтому, ну что о нем говорить? Ну глупо все это, мерзко. Но то, что несет Курбинян на всю страну, это гораздо более...
Кстати, Кобзон, говорят, из Краматорска Кобзон тоже.
Да, он из... Да. То, что говорит Курбинян, ну, то есть русофобия, это такое... мельчайшее насекомое, рядом с которым апофеоз Курбиянов, что Украины нет. Нет, нет такой нации украинец. Я еще раз говорю, я патриот своей страны. Но если этот мальчишка...
Когда Курбияну понадобится украинец, пусть он обратится ко мне.
Вот.
Украинец я, украинец я.
О чем мы должны с вами говорить?
Украинец я. Нет. Нет, почему? Ну, мы обсуждаем частный случай. А вы мне говорите, а Кургинян? Понимаете,
Сергей,
ну как же так? Ну подождите, Сергей, ну подождите.
Ну вы же фигура, ну нет.
Ну почему? Ну зачем?
Ну вы смещаете. Давайте съездим. Хорошо, я расскажу о вчерашней встрече в двух словах. Давайте. Сидит парень в этом вот, ну где айфоны всякие там и так далее. Молодой, 25 да, примерно. Когда разбирается, с ним еще рядом сидят, скучают. Я что-то там спросил, разговор как-то сам с собой. Он говорит, да нет, ну чего айфон, это все, мыльница, все равно, я говорю, там экран поменять. Вот при Советском Союзе были телефоны, но сейчас этого нет, потому что нет Советского Союза. У меня так раз на лоб глаза, говорю, а что там было? Он говорит, все было, самое лучшее, просто страну продали американцам. Это говорит 25-летний парень, это смешно. Хуже, чем Краматорск, понимаете, это хуже.
Не-не-не-не.
У человека уже
образовывается
у молодого поколения.
Я разделяю ваш ужас перед невежеством этого человека, но нет, ни хуже, ни лучше, вы просто подменяете, Михаил.
А Курбинян не будем говорить?
Ну, не будем, знаете почему? Потому что вы мне говорите, я вам говорю, вот там убийцы и насильники, причем насилуют мозг, да? А вы мне говорите, зато вы тоже какаете по утрам. А я говорю, подождите, вы пытаетесь подменить разговор.
Хорошо.
Нет, Михаил подменяет разговор. Ну, подождите, ну, правда, давайте так. Значит, Михаил пытается подменить разговор. Я действительно, надо сказать, вот этот случай очень грациозный про мобильные телефоны, которые были в Советском Союзе. Да, спешу сообщить, что их не существовало просто вообще. Не только в Советском Союзе, кстати, нигде. Но какие-то первые появились, но они были такие, как чемоданы гигантские, все равно всегда были только западные. Ну вот, значит, слушайте, я пытаюсь все-таки уйти от подмены понятий. От подмены понятий. Мы говорим о конкретном случае. Конкретный случай. Краматорск, русские дети, русские. И русские, потому что у них русское сознание, русские родители. Ну, вы знаете, что Донбасс населялся преимущественно русскими. Потому что там создалась гигантская промышленность, и русские туда поехали, из сельхозрайонов, из различных, поехали туда русские. И он преимущественно, конечно, русский, в особенности Донецкая область была преимущественно русская. Вот в селах Луганской области, кстати, в селах Луганской области говорили по-украински.
Угу.
Это правда, вот я тебе говорю. На север, даже от Луганска. На север, в сторону Воронежа. От Луганска на север, в сторону Воронежа. Едешь. И в села говорят по-украински.
Ну, заметьте, девушка говорила на русском.
Она говорила, потому что, конечно, это Краматорск. Это город. Но я говорю, в селах, в деревнях были украинские селяне, деревенские люди. Что я понимаю, почему там советские люди сказали, что вот это пусть будет Украина, потому что там аутохтонное население сел было украинское. Действительно. Да? Вот. Это правда. Но города преимущественно русские. Если Донбасс вообще преимущественно русский, так сказать, там, ну, вот во всех случаях Донецкая область, то города совсем почти только русские. Понятно, да? Вот. И к ним приезжает человек. Который тоже, он, где-то там есть в материале, он тоже из Южной России, из Южной Украины, из Южной России, хотел я сказать, что на самом деле одно и то же, да, Южная Россия и Южная Украина, на самом деле одно и то же с точки зрения этнографической. Значит, он из Южной Украины, которая и есть Южная Россия в сущности, и он человек с искореженным уже сознанием, и он рассказывает, он говорит по-русски, как вы видите, по-русски он говорит чуть ли не лучше этой девочки, которая говорит, что она русская. Потому что она говорит, я русская, мы разговариваем, uh-huh. Вот так она говорит. Да, значит, он говорит лучше нее, у него Г фрикативное меньше и так далее. Он лучше по-русски говорит, потому что он тоже из русских, как бы, из русских территорий, из Новороссии. Он ей говорит, победить русскость ты можешь через русофобию, то есть через ненависть. Надо ненавидеть и бояться, фобия – это страх. Надо ненавидеть и бояться русскость. И русское все, и тогда ты это победишь. Вот что говорит этот парень. Ну, давайте не будем говорить. А теперь, а Курбинян тоже какает по утрам. Ну, какая мне разница? Я сейчас не говорил про Курбиняна. Я же говорил об этой конкретной ситуации. Кражи детей. Крадут детей, понимаете? К детям приходят в школу. И их крадут. Ну, это фактически факт.
Знаете, тот факт, что это снимается на видео, показывает, что дети относятся к этому с иронией. Во всяком случае, так, кто задавал вопросы, и тот,
кто
снимал.
Я брошу ссылку в Facebook. Да, брошу. Подождите, я сейчас посмотрю, что у меня в этом самом. Если подождите, я сейчас погашу звук на iPad, чтобы мне не ломанулся этот. Сейчас посмотрим. Он у меня на iPad. Он пока открывает. Он пока... Сейчас...
Сейчас у нас тут, кстати, слушатели пишут о том, что не забывайте о том, что этот человек стоит с автоматом.
Я брошу в Facebook, да.
Он говорят, стоит с автоматом. Если бы мы были на месте директора этой школы, мы бы тоже пустили этого человека.
Парень стоит с автоматом.
Попробуй ему.
Парень стоит с автоматом.
Воспротився.
И это правда тоже. Парень стоит с автоматом, а дети сидят, ну, дети такие уже довольно взросленькие. По сколько лет этим детям? Ну, может быть, 15 им есть, может быть, да?
Ну, мне как кажется, сколько? Да, может как быть, сколько? Класс 7, 8.
Нет, по 15, может, 9, я думаю, не им знаю. Есть. Нет, я вижу поросль какую-то на морде у этого вот парня.
Сейчас дети разные, честно.
Да?
Но это они не маленькие, скажем так, это не средние классы.
Это не средний класс. Хорошо, значит, смотрите, смотрите, это я брошу, да, да, я брошу несколько... Несколько видео уже лежат в интернете. Урок патриотизма в Краматорской школе от правого сектора. Краматорск-урок. Сейчас скажу, как называется. Краматорск-урок, три точки. Тоже видео. Краматорск-школьный урок «Убить в себе русского». Тоже видео лежит. Да, их на самом деле...
И будет. Да, да, надо напомнить, что правый сектор – это запрещенная на территории России организация.
Да, это запрещенная на территории России организация, да, террористическая. А урок патриотизма для русских нелюдей, нелюдей в Краматорской школе, вот эти все видео. Но я еще вдобавок, брошу вам ссылку. Я брошу вам ссылку. Кстати говоря, а меня за эту ссылку поволокут, думаю, что в тюрьму.
Ну, могут.
Могут.
У нас такая практика.
Это же ужасно правильно будет со стороны российского государства повлачить меня в тюрьму, потому что я же таким образом буду...
У нас репосты активно теперь.
Я же таким образом буду как бы репостить террористическую организацию, правда же? А следовательно, меня надо будет посадить. Интересно, правда же? А как же, посадят или не посадят? Может, и посадят. Может, и посадят. В 30-е годы была украинизация Донбасса, привозили винницких, тернопольских и так далее, говорит Т. Ну, знаете, сколько их не привозили, Донбасс оставался преимущественно русским. Преимущественно русским в городах, в селах, именно Луганской области, например, я знаю, что я говорю о том, что я знаю. Я не знаю сел Донецкой области. В селах, в селе Троицком, значит, за Стахановым, вот сколько, не понимаешь, в любое село. Люди говорили в селах по-украински. Это правда. Но русских, так сказать, охотно понимали и все на свете. Понимаете? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я что хочу сказать. Вот вы знаете, мне кажется, что это от безысходности. Потому что все их лидеры, условно, идеологи Грушевский, вся там компания, которая все это делала, они двоечники, по сути. Понимаете, у них никогда ничего не получилось. А Ленин, Маркс, условно, Геббельс, Гитлер, это были отличники. Да. Поэтому путь ведущий в никуда.
Путь ведущий никуда, но я вам хочу сказать такую вещь, простите меня. Значит, 30 лет назад мы так говорили. 30 лет, 25 лет назад. 25
Сергей,
лет назад.
Ну, по факту это так, давайте посмотрим, но реально 25, на вещи.
25
это
лет
ничего
назад.
Не будет из этого.
25.
Это путь ведущий в никуда, ничего не получится.
Я вам скажу, что было 25
это
лет назад.
Локальный просто. Успех, может
как
быть.
Старый человек, как старый человек, я не знаю, столько любви, я старый солдат.
Я ваш ровесник.
Очень хорошо. Ну, слушайте, значит, в 25 лет назад говорили, что любой человек, который призовет к вражде между русскими и украинцами, будет убит русскими и украинцами моментально. Это первое. Второе. Любой политик... Нет, это дальше. Слушайте, если кто бы то ни было со стороны, я помню лозунги начала 90-х. Кто бы то ни было со стороны, призовет к войне между Россией и Украиной, русские и украинец станут спиной друг к другу, прикрывая спину, и будут воевать с этим человеком. Я помню эти священные слова. Знаете, кто их говорил? Кто и произносил эти слова? Я. Я это говорил 25 лет назад. Значит, я говорил, что русские с украинцем станут спиной друг к другу, и по периметру всех отметелят. Всегда.
Теперь становится еще более печально,
да,
после этих,
значит,
слов.
Значит, после этого произошло следующее. Сейчас объясню. После этого произошло следующее. У украинцев... Украли детей ввиду вакуума идеологического, гигантского украинского вакуума. У них не было объяснения резона быть, причины быть объяснения, почему они есть. Никакого не было. У Украины не было объяснения никакого. И они начинали пропаганду, что русские жрут щи с тараканами. Русские нищие алкаши. Эта пропаганда шла, что я знаю, о чем говорю, эта пропаганда шла в 91-м году. В 91-м году. Потому что референдум был 1 декабря об отделении, о независимости Украины. Референдум. Что они объявили его, объявили независимость 23 августа 91-го года. А 1 декабря был референдум, чтобы подтвердить как бы результат вот этот. И шла массированная пропаганда на Украине, потому что русские жрут щи с тараканами, ленивые алкоголики. А мы их кормим, говорили украинцы. Ну вот сейчас мы их не перестанем кормить и будем счастливой, сытой страной. Понятно, да? Значит, это была главная концепция отделения. Но этого недостаточно. Этого недостаточно. Чисто материального, чисто материалистического, как бы сказать, консюмеристского идеала недостаточно для обоснования отделения.
Так.
Понадобился политический национально-нацистский reason, вот этот вот, да, reason to be.
Угу.
Понадобился. И они стали, они оглянулись в Киеве и поняли, что он готовый лежит на Западной Украине. То есть Западная Украина готова дать мыслителей, готова дать концепцию единой, отдельной, национально-суверенной Украины. Какая это концепция? Какая это концепция? Это концепция ненависти. Концепция ненависти. Преимущественно к русским, но также между нами и к полякам, и к венграм, и к румынам. Это концепция ненависти по периметру. Всех ненавидим. Всех ненавидим.
Знаете, когда человек не знает, кто да. Он определяет сначала...
Что я не то,
да.
Я не это.
Что не он.
Да, я не это. Так вот, значит, украинцы, помучившись в 90-х и не понимая, каково их резон быть, кроме того, что они кормят русских, которые едят щи с тараканами, значит, они решили взять готовую идеологическую конструкцию Западной Украины, которая основывалась всегда на том, что надо ненавидеть всех по периметру. Ненавидеть поляков, ненавидеть венгров, ненавидеть румын, ненавидеть.
Такая концепция жизнеспособна в
долгосрочной
перспективе.
Она абсолютно жизнеспособна для сплочения такого мобилизационного в среднесрочной перспективе. Да.
Вот мне кажется,
среднесрочной. А долгосрочной нет. И особенное преимущество ненавидеть русских. Вот главная была часть объединительной идеи. Понятно, да? Главная часть. И они крали детей через учебники. Понимаешь? Через учебники истории, через учебники и так далее. Я это видел и при Кучме, это говорил всегда. Я это говорил всегда в эфире. Но никто меня не слушал. Все говорили, ну что вы, это же братские народы. Очень смешно, товарищи. И можно я при слове «братские народы» начну хохотать? Ха-ха-ха. Новости.
Подъем. Подъем. Если мы такие русофобы, зачем... специально настраивали наш народ против... Да. Харьковчанин. Харьковчанин, давайте мы вас проехали. Сегодня пятница, и вы начнете улыбаться, харьковчанин. Так, как положено в Харькове улыбаться. Харьков такой ужасный город.
Почему ужасный?
Ужасный. Знаешь, я приехал, был неприятно поражен, чем вот холодная вода всюду, то есть как-то бесприютная. Вот раньше Харьков в советское время, ну там, я, позвольте сказать, мне кажется, уместно вспомнить советское время Харьков. Харьков, конечно, сказать, он был вторая столица Украины, то есть по значению, по красоте, по... Там конструктивизм, невероятные здания, очень красивые, все. Но Харьков потом вот уже, ну, вот при самостоятельности украинской, он был какой-то бесприютный и очень, как сказать, какой-то зябкий. Вот, понимаешь, все плохо, холодно, не дотапливают, топят так, что только в двух свитерах.
Значит, летом будем приезжать.
В двух свитерах. И горячей воды нет, умыться, помыться. Вот все время как-то ходишь, как-то там, ну вот, не знаю, у меня ассоциируется Харьков с несчастьем уже при независимости, во время независимости. Это не счастье, а бесприютность.
У нас тоже есть такие города.
Наверное, довольно наверное. Много. Нет, ну, знаешь, еще надо сказать, что у нас там все эти прохудилось очень много, но по-прежнему там есть центральное отопление в русских городах. Такая вещь незнакомая, абсолютно роскошь, незнакомая роскошь для украинцев. Это горячая вода, они из титана моются. Такой титан электрический, они моются, они всегда греют горячую воду, всегда горячую воду греют в титане. То есть свое у них титан везде висит.
У нас в деревнях так.
Тоже, да?
Да.
Не, я знаю. У меня в городе так, но я знаю, что когда на 2 недели отключают горячую воду, у меня специальный титан есть такой на эти 2 недели. Но у украинцев это круглый год.
Ну, у нас дома так.
Да нет же.
То есть висит титан. Раньше был большой, сейчас маленький.
Мы сейчас говорим о Харькове, а не о деревне. Мы сейчас говорим о Харькове, а не деревне.
Ну вот да, для города, который был вторым в стране, это, конечно,
ну, я
грустно.
В Харькове, я в Харькове грустно. и в Киеве я много столовался и снимал квартиры в разных местах чудесных. Рядом с Европейской площадью и на Червоноармейской я снимал и так далее. И всюду я должен был титаны эти включать все. И как-то было, по-моему, сказать, неуютно. Вот, и о чем мне про Белоруссию? Белоруссия тоже, да, Юрий, да, приезжаешь в Белоруссию какого-нибудь 5 октября, значит, 10 октября, тебе говорят, а мы еще не затопили, мы не топим, потом начинают топить, но только так топить, что сразу едешь, значит, в универмаг, как это называется, в какой-нибудь СУМ там белорусский или что там, накупаешь электрообогреватели и ставишь каждую комнату, на тебя таращатся все сразу, говорят, ты что, ты нам нажжешь электричество и прочее, кажется, хочется же как-то дышать нормально. Не знаю, мне в МСК тоже остались дома с колонками газовыми. Артем, мы сейчас не цепляемся друг к другу. Я не собираюсь к вам цепляться, а вы ко мне не цепляетесь. В Лондоне тоже плохо топит, это правда. В Лондоне вообще отвратительно топит. Отвратительно топит. Вот что говорить. А в Испании тоже плохо топит. Что говорить?
Ну, у них в Испании-то тепло.
Хуже всех топят в Кении. Вот я в Кении и на Бали. Я бы сказал, приходишь в отчаяние от отопления на Бали.
Никакого центрального
отопления. Приходишь в отчаяние
от отопления. В кафетерии сидишь, никакого у тебя обогревателя.
Я говорю о своем впечатлении от Харькова, которых 2. Я возил в Харьков делегации, и я очень гордился поездками в Харьков. Потому что хотелось всегда, чтобы моя любимая страна, понравилась моим делегациям. И я возил в Харьков с гордостью. Потому что в Харьков я любил там эти здания конструктивистские и так далее. Я рассказывал, что это, вероятно, первая столица Украины, так сказать, потом которая стала второй, в сущности, столицей Украины. Я очень гордился Харьковом. А потом я сам поехал без делегации, без всяких, по дороге в Крым, остановился в Харькове, и потом еще несколько раз, уже при независимости, и должен сказать, что Харьков стал хуже. Давайте не будем сейчас перечислять. Стал намного хуже, намного бесприютнее, намного ужаснее. Горделивый, красивый город стал таким бесприютным, понимаете? Ну, как хотите. Вам нравится? Пожалуйста, жрите полной ложкой. Жрите, что вы, вот это коричневое, вот это, оно. Берите полной ложкой и в рот суйте себе, я же не против. Только можно отвернусь, пока вы будете этой мерзостью заниматься? Слушай, ты мне кинула ссылку на «Российская газета». Петицию с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти маленького Жени Навлянова в больнице города Волжского Волгоградской области уже подписали 140 тысяч граждан. Проверку проводит региональный следственный комитет. Ситуация на контроле министра здравоохранения. Не дожил до 5 лет всего месяц. Его последние дни прошли в реанимации. К умирающему ребенку мать не пускали. Волжский. Город Волжский, за плотиной.
И там была, на самом деле, страшная история. Вот, да. Как он сначала, ему стало нехорошо, да. Его там выписали какие-то антибиотики, его не захотел забирать скорой, потом
отдыхали
его выписали, сказав, что он здоров, отправили в детский садик, ему опять стало плохо, и, в общем,
отдыхали на юге, в Анапе. Анапа, известный такой детский для России, очень важный детский курорт, куда с детьми ездят. В Анапе. Отдыхали в Анапе. Через неделю сказал, живот болит, он сказал. Его стало тошнить, ребенка. Ну, ему 4 года было. Но медики сказали, обратитесь в поликлинику. Значит,
Педиатр сказал, у него ангина. Выписал антибиотики. Через 5 дней она с ребенком пришла, бабушка. Значит, педиатр прямо тут же, не глядя на ребенка, глядя в бумажку, здоров, в садик.
Никаких анализов,
бабушка
ничего.
Говорит, вообще никаких анализов, да. Бабушка говорит, так у него температура. У него температура. Нет, в садик, все, давай. Хватит, не задержит. Так, через 2 дня состояние Жени резко ухудшилось. Ну, его в садик выписали, через 5 дней пил антибиотики. 5 дней пил антибиотики. Не уни сердцу, не нужно было это делать. Потерял сознание. В детской больнице были дежурные врачи. Педиатров, никого не было. Педиатры, наверное, были, раз это детская больница. Они дали антибиотик опять. Она говорит, ну я же только что 5 дней давала ему антибиотики, курс, бабушка. Они говорят, ну и ничего, а мы вот не лечим ничем, кроме антибиотиков. Будете есть антибиотики. Мне не говорили, что с ребенком. Это бабушка или мать? Мать говорит. Мать. Мне не говорили, что с ребенком. Такое ощущение было, что они сами не понимают. Я просила, переведите в Волгоград. Волгоград, Волжский Волгоград, это там через плотину, но это рядом совсем. Мне, значит, диагнозы звучали разные, но врачи уверяли, ничего серьезного нет. Ничего. Теперь уже впервые берут анализы, делают ЭКГ, УЗИ брюшной полости. 18:00 пришла к сыну, в тот день, когда госпитализировала. Был напуган, у него тряслись губы. Я сказал, оставьте меня с ним в реанимации. Они сказали, нет. Дальше, значит, санитарка сказала, ребенок проплакал полночи, потом устал, заснул. На следующую ночь он умер. Все, мать не пускала.
Остановилось сердце.
Да. Говорить. Матери сообщили утром. Сейчас родители хотят добиться ответов на мучащие вопросы. Их много. Что стало причиной смерти ребенка? Покажет проверка, редакция российской газеты. Ну, как всегда, плохой русский язык. Не в этом деле. Дело. А штампы. Российская газета. Мы привыкли. А и ситуация тоже, к которой мы привыкли. Всем пофиг. Ну, понимаешь, в чем дело? Вот я думаю. Если бы медицина была идеальна, наверное, люди бы не умирали. Все бы жили. Если кто-то вообще в мире умирает, значит, медицина может не все.
Да, ну, безусловно.
Так, давай прямо скажем, что раз кто-то вообще хоть как-то умирает где-то, значит, медицина может не все.
Конечно.
Если она все, так никто бы не умирал. Хорошо. При этом скажем, тем не менее, этот случай такой, когда медицина бессильна или нет? 7373948. Я сразу иду с ребенком в платную, делать ЭКГ, и кровь и прочее, если муниципальный врач не назначает, говорит Рамон. А я вообще к муниципальному не хожу, я вам отвечу, Серхио. Ладно? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушай, да. Нет, очень у нас с вами что-то со звуком заносит звук. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей,
здравствуйте.
Москва.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Смотрите, я думаю, что в данном конкретном случае, да, опять же, вот по новости, если смотреть, совокупность факторов сыграла вот эту роковую и привела к роковым последствиям, да, это и может быть неправильный диагноз, а может быть он был и правильный, кстати, мы не знаем, да, первоначальный, который
знаем.
Был поставлен. Потом родители, да, они, по идее, если у них были какие-то сомнения, ну, действительно, есть возможность там, я не знаю, как в том регионе,
возможность
перепроверить.
Нет, а может нет. Ну, подождите. Как перепроверить? Тоже бесплатно?
Ну, вот это вопрос, да. Нет, скорее всего, платно уже будет.
Видите?
Пойти в какую-нибудь клинику и заплатив деньги, там получить услугу.
Предположим, что эти ребята получают, там, папа с мамой, по 12 тысяч там какие-нибудь, понимаете, в чем дело? И у них вот нет, ну, на семью там 25, понимаете? Они живут в Волжском. Это там, ну, я не знаю, я жил в Волгограде, как вы знаете, может быть. Я жил в Волжске, я знаю хорошо. Но мы как-то, мы считали, что это, ну, это Волжский. Но это Волжский. Ну, понимаете, да? Ну, это как бы электросталь.
Ну, в таком случае ну, остается такое. Только вот проводить действительно вот это расследование, выявлять правильный поставленный диагноз или неправильный, потому что в Анапе, ну, все хватали ротавирус, да, все
да,
там,
конечно,
извините, плевали.
Конечно, кроме
там,
меня, который всегда был в Керчи, где нет ротавируса. Нет, а у нас в Керчи нет ротавируса. В Керчи нет ротавируса.
Как мне неправда.
Ну, уже можно объяснить.
Летом прошлым.
Я вырос в Керчи каждое лето, лично нырял за мидиями, отрывал пальцами связки мидий, жрал их сырыми прямо там на пляже. Никогда ничего не упаси Боже. Ничего.
Ну, вот это вот давно было, видимо, сейчас.
Нет.
Вот, к сожалению, поменялось все.
Видели бы вы, что я жру теперь? Вы видели, что я жру теперь? О, мидии.
А вот слушатель вам отвечает: местных ротавирус не берет. Вы, наверное, там так закалились.
Берет. Может, и не берет. Не-не-не-не-не-не-не. Давайте так, давайте так. Значит, мы с вами имеем дело, я спрашиваю, со случаем, которыми медицина бессильна, тогда нам не за что врачей ругать. Но, когда мы говорим такую вещь, меня вот в этом смысле я благодарен Элеоноре, которая меня все время, обратите, потому что она мысленным взором все время сидит там у себя, в своем окопе оренбургском. Да?
Да,
мысленным
конечно.
Взором, мысленным взором. Она говорит, я еду домой. Я говорю, как, куда домой? Ну, в смысле, не знаю. В Оренбург. Девочка, давно пора сознание перенести сюда. Ты уже здесь, и ты уже взросленькая. Нифига, она живет там у себя, там. Хорошо. И это полезно в некоторых случаях. В некоторых
случаях... Сознание существует везде. Так.
О,
хорошо, давайте.
Значит, это полезно в некоторых случаях. Потому что она мне говорит, а больница может быть одна. Ну хорошо, в Волжском не одна. В Волжском можно сесть там на автобус, поехать в Волгоград. Но в Волгограде тебе скажут, идите по прописке. Или в платку.
Или скажут направление.
А вкладку, извини, 2000 за прием нет у людей. Но нет у них этих 2000. Ты смеешься?
А время
ну,
плюс.
Нет.
Это же тоже ресурс, который она
вот
себе
Наталья
могла не
пишет.
Позволить.
Вот Наталья пишет. Я из Волжского родом. Осталось много знакомых. Там действительно, скорее всего, платно перепроверить нужно, но зарплаты очень маленькие. Наташа, я отлично это понимаю. Я отлично это. Первичный прием 2000. Но откуда?
А тут тебе еще врачи говорят, да все хорошо,
да
все у него прекрасно.
Да откуда у человека 2000, подумай сама. Он что теперь должен сказать вам, неделю потом не жрать, что ли? Потом неделю не жрать? Как жить-то? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Ну, на самом деле, Денис беспокоит, на самом деле ситуация странная, непонятная, потому что любое лечение, особенно детей такого возраста, оно начинается, что бесплатно, и не надо долго очередь ставить, с общего анализа крови. Общий анализ крови делается в 8 утра в каждой поликлинике, там ни очереди, ничего нет. Если хотите перепровериться, можно идти в клинике, там CityLab или это, там не за большие деньги, можно перепроверить. Там небольшие деньги, общий анализ крови. Так, про ангину. Ангина, может быть, была правильный диагноз. Ангина, понимаете, такое коварное заболевание, которое осложнение на сердце дает на раз, два, три.
Ненавижу.
Поэтому разберусь.
Ненавижу всех, кто говорит, что ангина. Вы знаете, что меня чуть не убили ангиной?
Да я знаю,
Откуда
но на
знаете?
Самом деле осложнение на сердце она дает.
Откуда вы знаете? Вот я вам не рассказывал. Вот я вам объясняю. Вот эти блатные врачи, вот эта сволота вот эта вся. Значит, в Африке у меня была тропическая форма малярии. Меня неделю эти подонки кормили антибиотиками, неделю. Я в конце уже ходил за стенку, держась, за стенку. Я реально не мог ходить.
Я не мог ходить, понимаете?
Я шел до поликлиники один квартал, опускаясь три раза на бордюры, присаживаясь. Я не мог дойти до поликлиники, не мог. Значит, три раза присаживался на бордюры, оклематься маленько, голова плыла. Все, я дошел, и этому скоту, который блатной, паскуда, значит, я говорю, товарищ врач, скажите, товарищ доктор, а вы не можете меня плазмодий взять анализ? Он говорит, конечно, могу.
Ну,
говорит,
буду,
дальше, нет, я буду. Потом, говорит, в 4 придите, а я говорю, если смогу, дополз в 4 до него, опять 3 раза отдыхал. Один квартал прошел, да, 3 раза отдыхал. Он мне говорит, Сергей Леонидович, он обращается ко мне, а мне было 22 года. Сергей Леонидович, или 23, 22, у вас тропическая форма малярии. И дальше, быстро, 12 таблеток хлорохина. На тебе 12. Через там 4 часа еще 8. И так далее, и так далее. Понимаете? Вот это ангина их, подонки. Ну, подонки, что? Убили бы. Я четверых человек отправил в гробах.
Вот видите, сами упросили.
Я отправил четверых человек
себе.
В гробах от тропической формы малярии. Тогда же, в том же апреле. Но меня неделю кормили антибиотиками, не удосужились взять анализ. Вся эта скотобаза. Врачи, люди в белых халатах. Дайте мне пулемет. 7373948. 7373948. Блатная шушера. Вот кто они. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас.
Да,
ангина. При слове ангина я бью в лицо сразу. Ангина.
Здравствуйте.
Бамс. Сразу все, на.
Ну, вы понимаете, вы обобщаете, Сергей. На самом деле медицина сейчас всесильна, но на самом деле я вот работал на скорой помощи, низкая квалификация работников. Вот со мной ездили врачи, из одного врача состояла бригада.
И такие вот врачи на вес золота на подстанциях. На самом деле, несмотря на возраст, я хочу сказать, те, кто действительно там учится, не дает взятки и выходит не с купленным дипломом, а действительно квалифицированным врачом. Но при недостаточном, тоже вот вследствие чего, недостаточном квалификации установления диагноза и методов лечения в том плане, и как симптоматично может повлиять то или иное лекарство на больного, да. В любом случае это констатируется врачебной ошибкой, я думаю, это просто преступление, за которое надо карать и наказывать. Я с вами полностью согласен.
Спасибо
в плане
большое.
Том, что сейчас врачи это... мечтает о том, чтобы богатые не выздоравливали, а бедные не болели.
Спасибо большое. Слушай, посмотри мне, что Лукашенко говорит. Посмотри, пожалуйста, новости. У нас есть что-нибудь какое-нибудь? Это
сейчас самое? Проверим.
Новость. Потому что Лукашенко начал большую ПКФ, и там может быть, могут быть сенсации. А мы такие тут...
кстати, МИД говорит, что встреча Лаврова и Тиллерсона не исключены в феврале.
Окей. Слушай, скажи мне, тем не менее, что Лукашенко? Посмотри, Лукашенко. Ребят, Лукашенко может сейчас наговорить, мама, не горюй. Вступление в ВТО вынудит Минск сократить льготы для субъектов хозяйства. Нет, хорошо. Зарплаты и пенсии в Беларуси будут повышены за счет эффективности экономики. Опять неплохо. Иностранцев... Хорошо. Значит, следим за Лукашенко. Будет ли он что-то говорить о России? Мы внимательно будем следить весь день. И сегодня, конечно, об этом расскажем, как только появится, что бы то ни было про Россию. Вы знаете, что мы устанавливаем там границу с ними. Границу, да.
Граничную зону.
Раньше можно было поехать поесть кровянки, испортить здоровье в Белоруссию. Значит, поесть это сало... с печенкой и солью. Все в равных частях смешиваете сало, печенку и соль. Называется кровянка. Ужас, ад просто. Просто тошнит при одном слове только. Но я всегда ездил есть кровянку туда. Теперь нифига, потому что там граница, я не поеду.
Ну почему?
Я не хочу. Тогда раньше было, не тормозя там, это самое, летишь, бэмс, Минск. А сейчас будешь там что-то кому-то доказывать ходить?
Может быть, у них будет упрощенный по отношению к нам.
Да, пошли нафиг, не хочу. Зачем оно мне надо?
Может быть, у нас будет усложненный режим по отношению к ним.
Нифига. Летим в Барселону, берем мотоцикл, летим, и дальше едем, куда хотим, и весь сказ. Навыдумывают каких-то сложностей, хотят, чтобы мы с этим мучились. Спасибо, мы уже отмучились. Есть трудный путь. А есть профессионал, и все. Понятно? Тебе поставить эту музыку? Я уже обещал, сегодня пятница, можно.
Да, давайте нет, нам что-нибудь хорошее. Это же хорошее.
Я хочу сказать, что есть трудный путь, а есть профессионал. И вы хотите трудный путь, а я не хочу. Спасибо, наелись уже дерьма. Вот, значит, и мы трудной жизни мы не хотим особо сильно жить. Нет, мы хотим легкой, спокойной жизнью. Какой спокойной? Профессионал. Понятно? Во. Я чуть-чуть пропущу. Любишь пал? I'm a professional. Pulp, the professional. Посмотрите. И там прямо поется об этом. О том, как жить трудно, тяжело. И зубы рвать через анальное отверстие. Есть такой способ. Спору нет. Да, прекрасно. Но есть способ. Be professional. Вы слушайте, что он поет. Это же философемы. Это же серьезно. Так, вас торкнула малярия. Убивай космонавтов лучше поставьте. Убивай космонавтов, они лезут на небо. Знаешь песню?
Нет.
Ну, я умоляю.
Что это?
Ты не знаешь,
я сегодня с космонавтов пришла, но, видите?
Но люди знают. Там в середине мая, мне убивай космонавтов, они лезут на небо. Убивай космонавтов, они лезут на небо. Ты не слышала этой песни? Все слышали?
Нет.
Хорошо, сегодня пятница.
Обтекло мимо меня,
сегодня, США. Сегодня пятница, ладно.
Ой, шикарно.
Потом послушай. Нет,
мне нравится.
У них есть, кстати говоря, одна вещь. У этой группы есть одна вещь, которая запрещена решением суда, по-моему, как плохая. Какая-то одна песня. Поэтому, когда ты будешь слушать этот ансамбль «Христа Спасителя», ты уж не напарись, пожалуйста, на песню, которая запрещена.
Запрещенку.
Запрещенку не напарись, пожалуйста.
Главное, не репостнуть.
Да, и не репостнуть, и не напороться. Сама ты не должна слушать, потому что запрещенка может повредить твой мозг. Тебя выжжет между ушами окончательно все и все, понимаешь? Поэтому только вот «Убивай космонавтов» разрешена песня, мне кажется. И все больше.
Протестированная, опробированная и все
конечно.
Такое.
В движение!
Подъем! В движении!
Я в затруднении, не понимаю, чего
три
там
творится.
Три балла. А что люди делают в Балашихе, не очень понятно. Люди, что вы там делаете в этой Балашихе в своей?
Вот они, наверное, все там и скопились, что поэтому три балла.
Позвоните, пожалуйста, из Балашихи. Вот почему, ребят, мы смотрим на карту. Карта сегодня просто любо-дорого посмотреть, понимаете? Любо-дорого посмотреть. Сейчас я найду вам на карте хоть что-нибудь плохое, я ничего не найду плохого. Ну, три балла, послушайте. Значит, там, ну, могу сказать, на Тверской, пожалуй, скорее плотненько. Ну, так все едет, ну, так плотненько, и все, и все. А что вы вытворяете в Балашихе-то? Что у вас там случилось? Что там какой-то, знаете, запекшейся крови, Балашиха запекшейся крови цвет. Что это такое? А? Алло, здравствуйте. Вы в Балашихе.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Как раз стою за дикой дивизией. Короче, здесь дурдом.
Да.
И такое автомайдан. Но с дикой дивизией никто разгонять не выходит.
Ну, скажите, пожалуйста, нет, вопрос. Ну что, ну давно стоите, сколько проехали? В чем причина?
От кольца около часа.
Около
причину
часа.
Не знаю. И куда идет, это все тоже не знаю.
Я вам скажу докуда. Секундочку, сейчас я скажу. До Леоновского шоссе. До Леоновского.
Понятное дело.
Если вы на выезд, то до Леоновского шоссе. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 3 февраля.
Подъем.